6 минут. Доброй всем ночи. Давно не виделись, давно не слышались. Алексей Нарышкин снова у микрофона. И программа «Один. Ночной эфир». Мы с вами проведем 2 часа с лишним в... 2 с чем-то. 2 с копейками. Сергей Пархоменко меня сменит. Он, правда, будет не живьем, как мы это говорим на радио. Он будет в виде подкаста «Суть еды». 12-й выпуск. Про борщ. Аж 47 минут. Про борщ на ночь глядит. Кошмар. Это преступление, я считаю. Но, ну, что поделать. Ладно, окей, хорошо. Все больше. Но я уже несколько раз фиксировал, что Сергей Борисович у меня время эфирно отбирает. На его совести, конечно. Мы с ним как-нибудь при встрече это обсудим, почему это происходит. Ну да ладно. 2 часа у нас с вами чистого, хорошего, интерактивного ночного времени. Василий Антипов за пультом звукорежиссера. Варвара Макаревич.
Добрый вечер.
Здесь,
всем.
Да, наша, моя добрая коллега. Вы ее помните с прошлого эфира. А мы сегодня... Вот, смотрите, самая сейчас важная история. Я понимаю, что многие из вас, я в том числе, как человек, который с Бункиным здесь сидел несколько часов подряд, говорил про Конституцию, мы, конечно, накручены всей вот этой грязной процедурой. Ты голосовала? Участвовала в грязной процедуре?
Я участвовала в праздничном выходном дне, в мероприятии, которое сплотило сегодня граждан по всей стране. Да, я сходила и проголосовала.
За? Нет? Нет, давай я не буду сейчас спрашивать.
Не а надо то, вот это нет, сейчас,
а то,
пожалуйста.
Нет, а то, слушайте, будет как с Малаховым вот эта неудобная история.
Я вне политики, но я проголосовал за.
Кошмар, да, Малахов, если кто не слышал. Он сегодня проходил по Пушкинской площади, и его успели записать вот в тру оппозиционеров. Малахов, оказывается, с нами, он все... Черт возьми, он все это время притворялся, работаем то на первом, то на втором канале. Вот, Малахов, давай, со своей армией фанатов. Малахов, бедняк, мне жалко человека.
Ну, он быстренько, да, записал истории, сориентировался, не дай бог
Андрей,
вообще.
Андрей, что это такое? Да, я вне политики, но я за поправки. Замечательно, хорошо сказано. А, так вот, мы с вами про поправки, про Конституцию, про то, как нам жить дальше. Это вообще наша любимая тема на «Эхе Москвы». Обязательно поговорим, но через час. Давайте сейчас немножко
выдохнем.
Да, в студии у нас работал кондиционер, что очень приятно. Здесь не сказать, что было очень плохо, но стало еще лучше. И это потрясающе. Кстати, сегодня же 2 число уже наступило. Мы живем в новой
стране,
в новой России, черт возьми. Я поздравляю тебя, Варвара. Жаль, что между нами вот такое стекло есть. Да. Мы не можем с тобой обняться. Василий вообще убежал, чтобы
а
не быть...
А он просто больше не может слушать про Конституцию, мне кажется, и решил сбежать.
Есть такое легкое пресыщение. Ну, мы все на протяжении полугода несли эту вахту.
Слушай, поэтому я предлагаю, собственно, сменить тему на этот час. Тем более, что у меня даже есть идея.
Давайте на час сменим тему.
Не самая, правда, легкая тема, которую я тебе хочу сегодня предложить.
Борщ? Еда?
Да, 47 минут мы будем говорить про борщ. Но нет. Ты знаешь, меня эта тема волновала до этого, такая сейчас преамбула у меня будет, но, наверное, на фоне американских протестов на почве расизма меня эта тема заново заинтересовала, и вчера последней каплей был мой разговор с подругой, такая долгая подводка.
Довела подруга Варвару.
Да, мне нужно было совершить некие перемещения по городу, я заказывала такси, и подруга, с которой в этот момент была, сказала мне, ну, я надеюсь, ты же заказываешь комфорт, да, чтобы русский водитель приехал. И понятно, что это не первый раз, когда я эту фразу услышала.
Что ты почувствовала?
Я почувствовала, что мне нужно с тобой обязательно эту тему обсудить. Это была моя первая мысль сразу.
Друзья,
же.
Отключайтесь, мы вдвоем только обсудим эту тему.
Но я
тема.
Как раз очень хочу, чтобы зрители поучаствовали, потому что...
YouTube-канал «Эхо общества».
В общем, к чему я это все? Мне кажется, что мы, конечно, многие так активно обсуждаем протесты в Америке, мы говорим про расизм, кто-то его порицает,
а
кто-то...
А ведь расисты и ксенофобы среди нас...
Я как раз к этому и веду, что, в общем-то, у нас есть свои проблемы внутри, и, может быть, стоило бы посмотреть и на них тоже. Слушай, ведь действительно, практика, которую я наблюдаю, вот это четкое разделение на свой-чужой, мы даже людей из других регионов очень часто, скажем так, посмеиваемся над ними за там какое-то другое произношение, за их говор, хотя здесь речь даже вообще идет об одной нации, но мы готовы напасть на человека просто потому, что он по-другому говорит, не говоря уже
я
о каких-то других
нападаю.
Ты молодец, я не про тебя лично сейчас.
Не так не вербально, не физически.
Ну хорошо, смотри, даже, допустим...
Я молодец, и Варвара Макаревич молодец, кстати, на влаке.
Смотри, даже шутки про Тагил, например.
Ну да, 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 из нашей Раши, да.
И не только, они уже, ну как бы они уже вышли.
А чего это шутка? Ну просто провинция, она ассоциируется с такими настоящими работягами. Это мы здесь с тобой в Москве, в удобных студиях, потом ты в свой Бентли сядешь после эфира, я на собянинский велосипед сяду и поеду. Стресс сниму несколько кругов по саду.
Неправильное представление обо мне, мне кажется.
Ну, Бентли, он с пробегом был. Нормально, нормально, все, хорошо. А чего? Нет никаких проблем с жителями других регионов. А по поводу, например...
А проблема с другими национальностями? Ну, особенно в Москве. Скажешь, что тоже нет проблемы?
Ну, есть. Смотри, очень просто. Друзья, подключайтесь, кстати, к разговору. Чат в YouTube работает. СМСки плюс 7985-970-4545. Ну, расизм у нас не очень, наверное, работает.
Ксенофобия, скорее.
Ксенофобия, да. Часто ли вы сталкиваетесь с ксенофобией?
То, что ты сказала
про водителя. Ну, хорошо, ты выберешь. Какой там этот Uber?
Ну, там в Яндексе там есть комфорт.
Да, или в Яндексе, да. Выбери подороже, и будет водитель русский.
Кажется, вообще выбирать водителя по национальности достаточно странным критерием?
Нет,
я хочу хорошего водителя, надежного. Вот. Так, подожди, как это связано с национальностью?
А русский водитель, такой русский, с бородой, это синоним того, что это будет хороший водитель.
Это сейчас патриотизм в тебе заговорил.
А я тебе абсолютно искренне говорю. Просто эмпирическим путем установлено, что водители, когда ты делаешь заказ, тебе написано «Иванов Василий Петрович». Неважно, если он даже тебе попался в самом простом Uber, ты знаешь, что этот человек, скорее всего, знает город, и ты знаешь, что этот человек, на самом деле, понимает, что ты ему говоришь, когда, например, нужно просто закрыть окно, или вот внезапно он потянулся за сигаретой, ты ему говоришь, не надо. Или ты ему говоришь, не надо гнать.
Я, кстати, очень давно не видела курящих водителей.
Ой, мне попался тут. Я ехал.
А ты же на велосипедах ездишь вроде, погоди.
Не всегда, иногда. Вот я зарплату, когда получаю, могу
шикануть.
Да, вот я на редакционное задание ездил, в понедельник дом горел. Слышал, да? Где-то там на северо-востоке Москвы.
Да, взрыв газа.
Там, взрыв газа, да-да. Там не взрыв газа, по-моему. А их, кстати, не отслеживают эту историю. Обещал слушать.
Ну, я читала в СМИ именно взрыв газа, или как нынче модно говорить, хлопок.
Хлопок газа. Вот произошел действительно хлопок. Я был отправлен на редакцию на хлопок, и я ехал в такси, и я так удивился, да. Вот, кстати, про сигареты. При мне вот тут чувак, я так его назову, он раз сигарету достал, покурил, ничего не спрашивает. Обычно спрашивают всегда.
А ты почему промолчал?
А я просто с женой по телефону говорил, я как бывший курильщик, ладно, куришь и куришь, а одежду постираю потом.
Ну, про язык
был не русский, он был не русский, а русский мужик себе не позволит, русский таксист себе такой мерзости не позволит.
Попахивает немножко ксенофобии, все
да
же.
Да ради бога, пожалуйста.
Ну, ведь
да.
Вот, смотри, допустим, водитель, который чуть хуже говорит по-русски, но тебя все равно привезет в нужное тебе место, потому что навигатор достаточно простая штука, какая тебе, в общем, разница, кто за рулем?
Большая разница. Я не знаю, где эти люди, при каких обстоятельствах они приехали в Россию, как они устроились на работу, как их, простите, там в их отдаленных каких-то районах. Не все же из столицы азиатских республик приехали. Кто-то приехал из деревни. Я не знаю, как они в деревне получали права свои. Может, они там в повозку катали со слом.
Я при этом могу тебе рассказать, как раньше в некоторых ГАИ права получали.
Не знаю, как
была это, такая практика, понимаешь, хорошо, да, что ты ни о чем не говоришь.
Да. Система не совершенно везде, коррупция и так далее. Но у меня больше доверия. Хорошо, назови меня ксенофобом, расистом, юдофобом, кем угодно. Но у меня доверие, вот тут пишут, с бородой, если что, Максим Курников приедет, наш ведущий, он действительно борода. Но он, кстати, бороду, вот открылись парикмахерские, он бороду свою укоротил. Он уже меньше подходит под мое описание такого настоящего водителя, поэтому с Курниковым мы далеко не уедем.
Вот нам пишут, это чистой воды нетолерантность, наверное, про тебя, и национализм.
Ну, конечно, про меня, ну а
про кого? Притом официальный, письменно подтвержденный. Не знаю, возможно, это комментарий к чему-то выше, но...
Скажи, будем часов разговора про Путина и Конституцию. Да.
Ты сам подвергался хотя бы раз ксенофобии со стороны каких-то других?
Нет, ну называли ли меня чуркой когда-то?
Не знаю, или может, ты пришла в другую страну, говорил, этот русский?
Нет, вот так, чтобы приехали и как-то там русиш-швайн, нет, такого не было, но была замечательная история, которая меня до сих пор не отпускает, не потому что какие-то травмы душевные, а просто очень обидно. Я помню, мы лет 18 с друзьями, у меня товарищ играл на гитаре, у него была группа, мы шли на какой-то концерт в клуб, который располагался вот где театральный центр на Дубровке.
Да.
уже вот после теракта, там с какого-то бокового входа был клуб, я не помню, как называется, мы просто до него не дошли, потому что мы шли от метро Пролетарская, к нам подбежали скинхеды, нас быстро оприходовали, а еще они кричали «White Power», и они кричали «Бей жидов» и что-то еще. И было безумно обидно, потому что у меня все вот мои товарищи, они были светловолосые, я был темный, но как бы вот вообще, чуваки, мимо.
Досталось вообще ни за что.
Вообще ни за что.
Ну вот в моем детстве как раз, я помню, что у нас около
школы... Единственное проявление, 32 года.
Была детская площадка, где тусовались скинхеды.
Да.
И я вот такая темноволосая, кудрявая, да. В общем, у меня все на лице написано. Мы с подругой обходили просто стороной. Это вот моя детская травма. Потому что
у тебя осталось?
Страшно. Ты знаешь, я выработала достаточно, как-то сказать, такую толстокожесть. Ну, то есть сегодня меня задеть каким-то выводом по поводу моей национальности или там этнической принадлежности невозможно. Ну, то есть в лучшем случае я над этим человеком посмеюсь. Все, это вся моя реакция. Потому что было много разных историй. И я родилась в Москве, я всю жизнь прожила здесь. Мои родители здесь родились, бабушки, дедушки. И при этом у меня были одноклассники, мне тогда было лет 12, очень популярны были, знаешь, разнообразные анекдоты про евреев, причем такие не тонкие, не интеллигентные, а вот очень грубые, да, и там, естественно, даже не слово «еврей», а то слово, которое я произнести не могу. Да. И я приходила домой в слезах, крайне переживая, и папе приходилось мне объяснять, что, ну, да, люди делятся на очень глупых и нормальных, и вот не стоит очень глупых слушать. Поэтому вот именно с 12 лет у меня
школу,
есть...
школу меняли?
Нет, школу...
И, то есть с папой вот это вот проговаривали?
Знаешь, да, мне хватило разговора с родителем, и потом и с мамой впоследствии, чтобы понять, что, ну, в общем, как бы, да, окей, у людей есть вот такая точка зрения, она странная для меня.
Нет, ну это круто, это надо сказать спасибо папе. Тут, конечно, есть и твои какие-то, ну, скажем так, психологические особенности, которые тебе позволили вот это вот все грамотно там уложить в голове, что есть фрики, а есть нормальные люди. Ну и папа в этом смысле крут.
Папа, да, потому папа молодец, я грамотно объяснил.
Я просто как молодой отец, я вот думаю, если с, у нас уже какая-то вот похожая ситуация, она не была связана с внешностью, с дочкой старшей, она в четвертый класс пошла.
Мне нравится, как ты задумался и считал долго.
Да, нет, я просто не могу до сих пор привыкнуть, что сейчас дети идут в четвертый класс, когда я учился, был третий и пятый, да. И какой-то у нас был вот просто спорная ситуация, мне ребенок рассказал, и я понял, что вот я должен разъяснить, что на самом деле это произошло не совсем то, как ты это восприняла. И, ну, я надеюсь, что у нас как-то вот это доверие будет постоянное, и когда будет что-то вот такое спорное, непонятное, она будет ко мне приходить или к маме приходить и обращаться за советом, почему вот это произошло. И если у тебя это повторялось, ты приходила к папе, очень круто. Как говорят, честь и хвала, что он тебе это объяснял, и в итоге видишь, ты, ну, я надеюсь, да, не искалеченной психикой.
Нет, все в порядке вроде бы. Мне, кстати, интересно, ты сказал про дочку, а вот какие-то как раз подобные темы расизма, ксенофобии в этом возрасте вы с ней уже обсуждаете? Вообще это актуально для детей?
Не.
Ну хорошо, а в классе дети разных национальностей, все русские.
Слушай,
вот как она это воспринимает?
Я сейчас боюсь это сказать, и меня тут сразу начнут прикатить в том, что у меня дочь тоже ксенофоб. То есть я-то люблю, чтобы водители... Да, я люблю, чтобы водители были русские, и дочь у меня тоже ксенофоб. Но она как-то, ты знаешь... Может быть, даже с моей подачи, и это не делает мне чести, у нее вот есть, например, понимание, что таджик – это не просто национальность, а таджик – это вот как...
Как вид деятельности.
Ну, да. То есть вот таджик, вот ты говоришь, таджик – это не таджик, это не житель Таджикистана. Таджик – это джамшут. Так вот, по большому счету.
Некий разнорабочий.
Ну, да. То есть это вот не топ-менеджер IT-компании. Это не какой-то там бизнесмен, не, ну, это вот продавец, что-то такое, соответствующий труд, да, это вот такси, которое там пахнет, да, потому что человек работает не 15 часов, не 12, он работает 24, потому что ему нужно заработать деньги, отправить свой, извините, аул или куда-то вот далеко на родину.
А еще отбить машину, собственно.
Да. И вот как бы таджик, это такой собирательный образ. Ты можешь быть из Узбекистана, но ты тоже таджик.
Но ты считаешь нужным с ней сейчас как-то об этом говорить?
Ну, сейчас как, нет.
Вот когда ты думаешь нормальный возраст, чтобы эту тему поднять?
Ну, черт его знает. Не знаю. Жирно засыпаешь.
Мне интересно, во-первых, моя профессия. Я какое-то время, несколько лет, я жила в другой стране. В стране крайне многонациональной, да. В Америке, собственно. И у них есть практика, ну, то есть книжки для детей, там, для 4-5-летних с картинками, куча книг именно на тему борьбы с расизмом, о том, что мир разный, мы разные, у нас разного цвета кожи, у нас разная культура, это хорошо, это здорово, не просто это нормально, а это вообще-то классно, и так и должно быть. И там об этом с детьми, ну вот, правда, пришли они все равно к тому, к чему пришли, но там они с детьми об этом говорят.
Вот, и тут вопрос, понимаешь, они-то с детьми говорят, насколько это хорошо укладывается, потому что здесь есть какая проблема. Я помню, в детстве, мне было, наверное, лет 10, вот как моей дочке старше сейчас, и мне мама принесла книжки, такие они хорошие были, хорошие иллюстрации, твердые переплеты, они были тоненькие, там было много фотографий, так чтобы у детей хорошо усваивалась информация. И одна книжка была про сигареты, вред курения, а другая книжка была про наркотики. Вот у меня с наркотиками вообще никак не сложилось. Вообще.
А вот книжка про сигареты ты не нашла, судя по всему.
А книжка, понимаешь, я их обе листал, но как-то вот не зашло, да, потому что я курил потом 10 лет и курил много, и, слава богу, я бросил курить. Но вот это вот не работает, понимаешь? А упрекнуть маму, она не пропагандировала курение. Наверное, она и книжку принесла, и она говорила, что курить вредно. Но это все не откладывается. Значит ли это, что она плохой воспитатель? Нет. А значит ли это, что нужно было как-то говорить по-другому? Может быть, да. Значит ли, что нужно было в школе говорить? Я не помню, чтобы нам говорили в школе про курение.
Ну, то есть, у нас тоже, по-моему, таких разговоров не было.
Кто-то, кто мог в туалете покурить, и если просто захочешь в мужской туалет, ты чувствуешь запах сигарет, и сразу понимаешь, все, вот и чувак попал.
Слушай, у нас в школе как-то, возможно, дети были, не знаю, умнее, смекалистее. У нас было такое место волшебное, за углом оно называлось, за углом школы.
Всех, это да, было, да, конечно.
Традиционно,
да,
никто в туалеты не ходил, потому что там как раз палят, а вот за углом там можно было. Но мне кажется, что вот этот возраст, как раз там лет 10, ну, даже чуть постарше, наверное, 12-13, там твои друзья играют гораздо большую роль, чем родители, книги, и все вместе взято. Да, если они курят, то ты куришь. И если они рассказывают какие-то ужасные, дурацкие, глупые шутки про другие национальности, то ты вместе с ними смеешься каким-то образом. И, скорее всего, там они определяют вообще твое дальнейшее движение лет на 5-7.
И твои сверстники, или наоборот, ребята, которые старше, если у вас какая-то одна большая компания, они для тебя гораздо больше авторитет, чем преподаватели. Я помню, например, преподаватель УБЖ, это какой-то такой отставной военный, наверное, у всех был один.
Это вообще мем какой-то, мне кажется.
Да. У нас абсолютно был отмороженный. И, дай бог ему здоровье, если он живет еще, как Виталий Егорович. Очень какой-то стрёмный мужик, который хрень рассказывал. Но, например, вопросы такого, что ли, я не знаю, полового воспитания у нас за 10 лет школы одно или два занятия было этому посвящено, и была смешная история.
Как... Вам повезло, у нас, по-моему, ни одного. Сами разбирались, как могли.
Не, у нас было, у нас девочкам раздали прокладки на этих занятиях, мальчикам ничего не раздавали, но я помню, как у нас, как учительница биологии, ей было за 60 лет, и она на доске, ну, то есть, ты можешь представить, она сначала рисует там какие-нибудь обычные растения, хомячков и так далее, а потом в какой-то день она всех собирает, причем все классы собрали, ну, у нас 3-4 класса было, да, А, Б, В, Г, и нас собирают, и такие мальчики, что сейчас будет? И она начинает рассказывать, а вы думаете, у вас там какой-то гномик сидит, это поднимает?
Да, вот эти вот метафоры что? Учителей в средней школе – это нечто.
Самое, знаешь, что грустно? Мой товарищ сидел на первой парте, слушал про гномика, и потом в обморок упал.
Какой впечатлительный.
Да.
То есть его разочарование было столь глубоко,
да,
он понял, что там не гномик.
Да, это ужасная была картина, над ним потом издевались до конца школы, что вот он, вот, в общем, вот такие темы... Самое, и вот он прямо так вот скатился.
Интересно, как мы от ксенофобии перешли к прокладкам и гномикам, но я бы хотела вернуться на
прокладки
шаг.
Прокладки и гномики. Друзья, если вам нравится направление нашего разговора, пожалуйста, лайки, поддержите.
Я хотела бы вернуться на шаг назад, когда мы с тобой заговорили про книги, которые рассказывают о разнообразии мира. Вот у нас в Конституции, кстати, которую ты сегодня обсуждаешь на протяжении многих часов, записано, что мы многонациональное государство.
Да.
Почему у нас в школах совершенно, ну вот, нет каких-то рассказов, что, ребят, смотрите, нас населяют совершенно разные народы, а еще к нам приезжают из разных стран, и это здорово, давайте все друг с другом знакомиться. почему этого вообще как-то, ну, вот я не заметила в своей школе. У меня два племянника, которые сейчас учатся в школе, я не вижу этого у них. И то, что у нас декларируется в Конституции, а там много теперь чего декларируется, но, в частности, вот этот постулат про многонациональное государство, он никак не подкреплен, на мой взгляд, какими-то мерами, чтобы действительно это государство вместе склеивать, эти нации вместе склеивать.
Ну, потому что, если, например, да, вот берем какой-нибудь московский класс в школе, самый обычный, и у тебя там все русские, да, просто русские ребята. Зачем русским ребятам в 10 лет, даже в 11 лет рассказывать про нашу огромную многонациональную страну, если они не понимают, кто такой, не знаю, там...
Чтобы, возможно, в 18 буря. Они не стали скинхедами?
Не, а если как они вариант? Не понимают, что это такое?
Так нужно им рассказать как раз.
А вы знаете, что есть не только с такими глазами, а есть вот такие вот, да?
Ну, примерно так. Если никто другой им этого объяснить не может, а дома, очевидно, у родителей ну, нет на это времени, я предполагаю,
не
да?
Не знаю...
Скорее, ты его потратишь как-то иначе со своими детьми, нежели объясняя им про многонациональность государства, про то, что ну, как-то нужно знакомиться с другими культурами. Я вот узнала слово новое на этой неделе как раз в тему ксенофил. Ну, то есть это человек, который, в отличие от ксенофоба, да, есть такое слово, наоборот, любит все новое, все новые культуры, новые традиции, другие народы. И вот он прям такой, ей, ребята, я хочу с вами знакомиться, вот такие классные.
Это какая-то крайность, по-моему.
Ну, вот я только хотела признаться, что я ксенофил, но теперь...
Вот смотри, у нас сообщение, да, в YouTube пишут уже много, Светлана Дэвис из Новой Зеландии. Вот ровно то же самое насчет книги. Книжек, моя дочь этому научилась, что все нации – это хорошо. Если я когда-то что-то говорил про какую-то национальность, она говорила мне, мама, так нельзя говорить, нифига себе. Мама дочь учит.
Слушай, ну я тебе скажу, что я иногда в каких-то вот вопросах, которые этических, которые, мне кажется, сейчас меняются, я иногда одергиваю старшее поколение в своей семье, потому что, ну, мне кажется неэтичным что-то произносить уже сегодня, потому что вот та самая пресловутая новая этика, о которой так много говорят, ну, в общем, вот какие-то вещи я не могу уже произносить вслух, а поколение старшее может. И я об этом недавно как раз слушала тоже в интересном подкасте наших коллег, что действительно там поколение миллениалов, поколение, которому 30 лет, есть какие-то слова, которые они вслух произнести не могут. Например, ну, действительно, скорее мы скажем там афроамериканец или там черное население Америки, в то время как старшее поколение может себе позволить назвать их так, как называли в Советском Союзе.
Ну как их называть? Негры?
Вот я уже не могу.
Не мне, ой, нет. Ладно,
слушай, ну подожди, я еще... Я жила в Штатах, для меня это...
И что? Я никому
привычка.
Не скажу. Ты
нет.
Боишься, что меня тебе визу не дадут?
Людей. Ну
не
вот
знаю,
уже просто, знаешь,
заморочки.
Ты перестраиваешься.
Это травмы. Вот.
Возможно.
Смотри, что американцы
все-таки.
Делают с людьми нормальными. Не может... Не, негр.
Не, не могу.
Я себя... Ладно, не буду.
Хотел тебя ждать пополнить?
Нет. Пишет Анатолий Карчер, когда мы переехали в Кабардино-Балкарию, маму не хотели прописать, потому что она немка. Это был 83-й год, нас в школе называли немцы. Ну, это вообще такая плохо, когда плохая история, когда тебя тычут, там, ты еврей, немец. Вот даже, казалось бы, немец, да? Но все равно там немец, приз вот этого, да. Да,
в любом случае тебе сразу показывают, что ты другой. Слушай, ну а если зайти на любой сайт...
Да даже рыжий, как-нибудь, если все время тычет в это.
Любой сайт по аренде жилья, да до сих пор куча объявлений сдам только славянам. Ну, то есть до сих пор это в головах очень прочно сидит.
Ну, а что? А что ты вот имеешь против?
Ну, опять же, примерно возвращаясь к русским таксистам. Ну, то есть подразумевается, что по какой-то причине славяне, они ведь что ищут человека, который хочет дать квартиру? Он хочет, чтобы ему платили вовремя, не загадили ее, не знаю, не устроили там притон. Ну, в общем, чтобы это были благонадежные съемщики. И по какой-то причине он подразумевает, что именно славяне такими и являются.
А я знаю, почему ты переживаешь насчет объявлений, которые... в которых только для славян.
Ты сейчас скажешь, что я боюсь, что мне квартиру не сдадут.
Да, потому что ты самая темная, у тебя волосы вьющиеся, да. То есть ты напарывалась на это.
Нет, я решила уже проблему, слава богу, как бы не стоит вопрос, но я понимаю, что для многих людей это может быть проблемой. Ну, то есть твоя фамилия не так звучит. Кстати, мне один раз предлагали взять псевдоним. Ну, мол, фамилия очень еврейская, не подходит. И такое тоже было вот в копилку травм. И я понимаю, что ну, многие могут столкнуться с этой проблемой. Неважно, сколько лет ты живешь в России или где ты родился, но тебе тычут в лицо, что нет, извините, вы вот не слишком я вам доверяю, как человеку, который мог бы снять у меня квартиру. И мне очень за этих людей обидно, честно говоря.
Сейчас звонки будем принимать. Тут уже у меня даже в личное сообщение наш блогер пишет, Александр Горный, слушаю вас, не могу дозвониться. Леша, дайте людям поговорить в эфире. Дайте, подождите, дайте нам договориться. Дайте Нарышкину поговорить, наконец-то.
Ты сегодня не говорил совсем.
Василий, прошу вас. Василий Антипов, наш звукорежиссер, поприветствуем. 363-3659, код 495. А как мы вопрос-то формулируем?
Как-то. Ну, может быть, история какая-то личная у человека,
да,
если там разберемся.
Личная история. Василий, а давайте там проверим вот эту систему, да, с звоночками. Так, сейчас смс-очки. Давайте, и на смс-ки тоже пишите ваши какие-то случаи с...
Ну вот в комментариях пишут... Я вот не умела отпор давать, приходилось терпеть, но им жизнь отомстила. Один умер, то ли от передоза, то ли типа того, второй тоже наркоман, видел его наглый тупорылый гопник. Вот такое вот сообщение.
Дрянь ты, Нарышкин, тебе ни за что досталось от скинхедов. А если бы там был еврей, то по делам.
Ну да, можно и так трактовать, что как бы тогда хотя бы не обидно было получать, а тебе было обидно,
тогда...
Потому что прогноз их не сбылся. Такая двоякая трактовка.
Все хорошо, да, вы все правы. Молодцы, я ухожу. Шутка, нет. Давайте звонки попробуем. Доброй ночи, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире из Москвы. Ну, чудо произойдет. Ай-яй-яй. Давайте еще раз попробуем другую линию. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Да, здравствуйте. Варвара Макаревич, здесь Алексей Нарышкин. Вас как зовут?
Ирина.
Ну, расскажите, Ирин, про какие-то ваши случаи с ксенофобией бытовой.
Да, я не про себя, но вот очень свидетелем была такой неприятной истории. В роддоме лежала.
Да.
И в нашей палате было 4 человека, и одна девушка была, ну, я даже не могу сказать, она из Азербайджана, Таджикистана, или вот, ну, как-то по внешности видно, а по-русски она абсолютно не говорила. Но над человеком издевались так, что...
Вы просто... имеете в виду персонал или остальные
и
люди?
Персонал, которые... и остальные люди в палате, и вообще... к ней относились, ну, просто как будто бы здесь не человека. Я даже не знаю, с кем сравнить, к животным-то тоже так не относят.
А вы что?
Были какие-то попытки заступиться как-то?
Ну, просто потом уже, да, как бы где-то в очереди или все, я ее вперед себя пропускала. Ну, и в палате с девочками-то я могла им как бы одернуть, а ну, персонал сложно. Они просто вот даже вот человек, который пол моет в палате, она просто начинает на нее кричать, какого там вы сюда приехали в Россию, ты даже по-русски говорить не можешь. Как будто бы эта девочка лет 18 что-то вообще в своей жизни решила, когда ее привез муж сюда в Россию, да? И ну просто я не представляла, что могут быть люди такие жестокие. И вот это вот отношение, вот эти вот пожилые люди Советского Союза, которые просто каждый... срывается злость, какую-то ненависть к ней. Вот что вы сюда приперлись, ты даже сказать ничего не можешь по-русски, как можно с тобой... Ну, я не... В общем, слов не хватает. Ну,
да, я чувствую вашу боль по поводу этой ситуации. Да, спасибо за историю большое. Ну вот наша слушательница сказала про Советский Союз. И, кстати, меня это немножко удивило, потому что мне кажется, что в Советском Союзе как раз должно было бы быть более... У тех, кто вырос в Советском Союзе, должно было бы быть гораздо более толерантное отношение.
Не-не-не. У меня есть знакомый, который... который прям вот, сколько я его знал, он, знаешь, очень любил по вот этой вот... акцентировать мое внимание на национальности. Вот, например, вот смотри, вот эти вот политики, да? Тут у меня настоящая фамилия. Евреи. А вот это вот, да, тоже...
Там, если покопаться...
То есть, нет, причем я это помню с какого-то такого подросткового возраста, и это все откладывается, ну, кем евреи, и ты как бы не понимаешь, ну, и что, чувак, что ты хочешь этим сказать, ну, они евреи. А потом, когда ты как-то начинаешь больше развиваться, читать и смотришь больше вокруг себя, ты понимаешь, что, оказывается, люди под это подводят какую-то серьезную концепцию, еврейский заговор.
Ну, то есть, там какая-то аналитика,
да, якобы, да, есть. Да, то есть, это как бы евреи, они что? что-то там, они не просто так на этом месте оказались, они что-то имеют против нас. Одни там приехали с юга, наши места занимают, а эти, они в самую, руководство страны залезли, они пили.
Слушай, ну хорошо, деньги, ладно, теория, да, там, еврейского заговора, ок, но вот если опять же...
Это потому, что это просто как раз вот человек, воспитанный в Советском Союзе.
Да, ну здесь условно речь шла вот в этой истории, да, там, о девочке, которая была из Азербайджана, да, или Таджикистана, да, к ним-то, ну, как бы, какие действительно вопросы? Жили же все вместе столько лет, а так вместе, и так радужно, и так здорово.
Если жили под одной крышей, это не значит, что, как-то жили мирно.
Ты, ну, хотя бы могли привыкнуть за это время.
Слышала,
естественно.
Потому что друзья все...
Далеко нет.
Зашибись, какие друзья, да?
Я помню мамины истории как раз вот про, жизнь в коммуналках. Ну, в общем, дружбы там
тоже,
не очень пахло.
Кстати, тоже помню историю. В коммуналке один раз в гостях был. А такая коммуналка, ну, не самая, наверное, большая, трех- или четырехкомнатная была. И мне как раз... Мы были в гостях, тоже я был маленький. И я услышал, что в одной из комнат татары впятером.
Так, и что, какая твоя реакция была на это?
Ну, я вот, понимаешь, я до сих пор это помню. 20 лет с лишним прошло, я до сих пор это помню. Ну, то есть, я потом уже узнал, кто такие татары, да, где они живут, что они не только живут там, и они не обязательно должны жить впятером в одной комнате. Но у меня это с детства татары.
Кстати...
И они в одной комнате, понимаешь?
Кстати, ничего не было, достаточно протестное голосование, если вот ты следил, а мне кажется, ты следил сегодня.
Нет, серьезно?
Да, что в Татарстане, видела у кого-то из коллег, опять же, что достаточно было, да, протестное голосование как раз потому,
техническая
что...
Техническая ошибка, так в цике
очередная,
объясняю.
Да, ну вот про русский язык якобы не очень им нравится эта история.
Да. У нас Венедиктов говорил, что это такая бомба замедленного действия, и всякие национальные республики могут обидеться. Когда дочь была маленькая, у нее были две любимые куклы, одна привычная нам, не знаю, какая-то привычная вам, Ирина, а другая негритенок. Они до сих пор где-то на антресолях.
Ну, то есть, вот, очень толерантно, и у девочки, видишь, было разнообразие, как принято говорить в Америке, да, diversity, то есть, вот, представлено... разные расы.
Бубка Гоп пишет, в саду и в школе у детей и таджики, и абхазы, и дагестанцы, и даже негритята. А мне кажется, вот смотри, тут в чем проблема, откуда бытовой вот этот расизм или бытовая ксенофобия появляется? Потому что один какой-то неудачный опыт общения с таксистом, который не такой, как ты, он тебе перечеркивает все.
Слушай, ну это же очень странная вообще практика обобщения.
Ну, то есть, ну да.
Вот тебе встретился один человек, который поступил плохо или сделал что-то, что тебе не понравилось, и поэтому ты решил, что вся его нация вообще не заслуживает ни доверия, ни уважения, ни симпатии.
Ну, это кривая логика, но мне кажется, это именно так работает.
Ну, да, я сама это часто наблюдаю, но... слов у меня даже нет, потому что я не знаю, чем это объяснить.
Не,
вот пишешь,
не
что
надо тогда.
Ксенофобия – начало нацизма.
Ну, слушайте, ну, я не знаю, чего. Начало, кончало, ну, как-то она есть, ксенофобия. У нас нацизм, по-моему, не прибавилось за последние годы. Кстати, вот часто об этом думаю. Где вот националисты? Помнишь, были эти всякие банды Борн, да, Борн, по-моему, называлось? Это где Тихонов и Хасис. Националисты были, которые головы что-то отрезали,
ну, это было убивали
антифашистов.
Давно.
Да, я к чему? Я к тому, что Путин...
Интересная связка.
Путин и его команда, они же на самом деле проделали большую работу, как мне видится, по тому, чтобы вот эти всякие националистических ребят, бритоголовых, их куда-то вообще вот их либо ликвидировать, либо забить в такое подполье.
Слушай, возможно, но...
Вообще нет. Ну, как бы этой темы реально нету.
Но при этом, у меня тут есть статистика, и я сейчас хочу ей побросаться во всех. Левада-центр проводил опрос, это 19-й год. И как раз, собственно, тема опроса была про ксенофобию, про недоверие к чужакам. Угу. И вывод, собственно, из этого опроса, из этого исследования, что ксенофобские настроения вообще-то растут. И с 2017 года в 2019 году уровень вырос. И вот здесь показывается 71% опрошенных. Это доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в России какой-то этнической группы. 71%. Мне кажется, что это высокая цифра.
Ну, да,
в 2017 году было 54.
Здесь. Нам тесно. Россия не резиновая, да, Москва уж тем более.
Места не очень много. Ну и дальше там идет целая выкладка по разным группам, кто там против какой конкретно национальности. Ну вот на первом месте цыгане не устраивают. 40% человек хотели бы, чтобы их рядом с нами не было.
Ну, правильно, почему цыгане не устраивают? Потому что ты говоришь «цыгане», и сразу представляешь, не знаю, условно, Киевский вокзал, какие-то грязные женщины, дети босые ходят, позолоти ручку и так далее. А потом ты вспоминаешь, когда-то много-много лет назад ты слышала выпуск новостей, как шла женщина какая-нибудь такая русская.
И дальше подгоняешься.
Тоже с бородой шла русская женщина, и ей сказали, позолоти ручку, он сказал, нет-нет, и она очнулась где-нибудь там...
Без квартиры.
Без квартиры, без всего, без бороды и так далее. И ты вспоминаешь и думаешь... Цыгане, да.
Но мне кажется, что это как раз пример того, когда ты по одной какой-то ситуации, ты судишь как раз-таки обо всей национальности или этнической группе.
Ну, а о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что ты просто недалекий и нетерпимый или что? Надо ли тебя лечить или нет? Тут есть какая проблема? Я где-то, наверное, год назад или полгода назад слушателям читал в эфире очень хороший разбор. Не, честно скажу, не помню, кто был автор. Была статья на Знак.ком. Был очень хороший анализ, где рассказывалось, что на самом деле, если я правильно запомнил, вот этой вот ксенофобии отчасти мы обязаны тем, что у нас государство ничего не делает для того, чтобы условных чужаков здесь как-то на этой земле русской ассимилировать. То есть вот нет никаких курсов, например, по русскому языку. Вот эти люди, на самом деле, они же пересекают границу, приезжают из, как он там, приезжают на поезде Душанбе, Москва. И все, пожалуйста, кто на стройку с баулом, да, кто в такси сел и так далее. А нет никакой программы. Ты этим людям ничего не предоставляешь. Ни какое-то жилище, ни курсы для них образовательные, ни какие-то, может быть, там, я не знаю, льготы, не льготы, для того, чтобы семья их здесь жила. Ни культурных центров, ни хрена нету. При этом ты как государство пользуешься этими людьми. Но это же реально рабочие силы. Их миллионы, несколько миллионов. И вот эти аргументы о том, что они отбирают наши рабочие места, это опровергают экономисты.
Ну да, потому что если посмотреть на ту самую демографическую яму, то если не будет трудовых мигрантов, то ну, вообще-то огромное количество работ просто некому делать. Если посмотреть на цифры, то действительно все говорит об этом. И я соглашусь с тобой, что да, наверное, должна быть какая-то государственная программа поддержки. Я знаю, что есть какие-то НКО, которые этим занимаются, но понятно, что этого совершенно недостаточно. А ты знаешь, про язык тоже такой интересный вот личный опыт и комментарий. Не знаю, может быть, сейчас наши зрители, слушатели и ты со мной поспорите, но я заметила следующую вещь.
Да.
Ты всегда за, я знаю. Я заметила следующую вещь. Когда приезжаешь в другую страну, неважно, на отдых, учиться, жить, неважно, по какой-то причине, ты там находишься длительное время. И ты знаешь язык этой страны, ты на нем разговариваешь, и ты видишь, как люди радостно на это реагируют, потому что они, в принципе, довольны фактом, что ты на их языке пытаешься что-то сказать. Неважно, с ошибками, может быть, ты что-то не так произносишь. Но это уже классно. И... здесь я вижу совершенно обратное, что очень часто, когда иностранцы пытаются говорить на русском, все, значит, кривят лицо, такие, ну, понятно, даже по-русски говорить толком не может. То есть вместо того, чтобы порадоваться, что вообще-то человек учит безумно сложный язык, и еще на нем и объясняется, ну, как-то, вместо этого мы еще и недовольны.
Вот сообщение как раз в эту тему, может, сама и написала. Стараюсь не давать воли ксенофобии, но бывает неудобно общаться с теми, кто плохо владеет языком или имеет непривычный акцент. Отсюда невольно проще со своими. Умом понимаю зло ксенофобии, но насильно равную симпатию, насильно равную симпатию ко всем себе не привьешь. Или как?
Ну насильно,
так, наверное... Я не знаю, на самом деле, за язык только цепляться. Это странно. Все-таки ксенофобия, мне кажется, она там много факторов, которые влияют на
формирование. Безусловно, но мне кажется, я понимаю, о чем написано, да, в этом сообщении, что действительно, когда у тебя не один уровень владения языком, и тебе бы хотелось обсудить, может быть, там последнюю прочитанную книгу или поделиться какими-то новостями с человеком, а его словарный запас и там грамматические конструкции позволяют только объясниться про то, что он вчера поел. Ну, в общем, разговор вам вести будет очень сложно. И ну, это понятная тема, но действительно, наверное, должны быть какие-то курсы, центры, вот культурные центры, опять же, куда, по идее, могут приходить не только те, кто приехал в Россию, но и сами россияне, чтобы вообще что-то понять об этой совершенно другой культуре.
А у нас очень, знаешь, интересно, в начале карантина было предложение... из... то ли это как центр Кудрина был, то ли что-то еще было предложение, в общем, раздать деньги мигрантам, которые здесь застряли, давайте раздадим им деньги, потому что их надо поддержать. Ну, как бы, я не знаю, по-моему, это не было доведено до какого-то логичного конца. Это так и осталось идеей. Ну, представьте, как вот на пустом месте, накануне Конституции, можно людей разогнать. Это как, вы что, офигели, что ли? Это по 10 тысяч вы даете нашим всяким матерям и отцам с детьми, и по 10 тысяч даете каким-то чурбанам? Вы что?
Ну да, скорее всего, такая реакция и была бы, конечно, на это все.
При том, что они на самом деле здесь сидели и без работы, и ты, наверное, помнишь, как в марте говорили, а что они будут делать? Эти люди голодные. Было ясно.
Я видела какие-то вот эти видео про то, что якобы разбивают стекла, да, и вообще да, сейчас да. воруют все из всех машин, да, паркуйтесь, да, в гаражах,
по
прячьтесь.
По несколько раз насилуют, да, одни и те же.
В той же машине, да.
Да. Не, я помню, слушай, даже, по-моему, это, знаешь, кто был? Рыбаков. Рыбаков, глава Яблока. Кстати, мы пытались с Бунтманом и с продюсерами связаться с Яблоком. Юлинский нам сказал, в общем, нет. А до Рыбакова мы просто не дошли, честно скажу. Ну, Явлинского, потому что хотели. Явлинский, видимо, нашел...
А он у вас нет.
Ну, ладно, хорошо. И Рыбаков говорил, а вы знаете, по-моему, лидер Яблока, он говорил, а давайте мы вот этих вот таджиков, узбеков, вот так вот всех, оп, и киргизов вместе с ними... И давайте туда, обратно к себе. Ну, у нас же сейчас этот карантин, нам, в общем, не своевременно. Давайте потом до лучших времен все это отложим.
Вот пишут, в Германии все наоборот. Языковые курсы, финансовая поддержка, бесплатное жилье и медобслуживание для беженцев. А из 2 миллиона приехавших с 2015 года работы только 300 тысяч.
Там
да.
сложно.
В Германии... Там
как мне объясняли, в общем, у немцев, у них такой комплекс вины до сих пор, ну... За известные события, да, за то самое. И, в общем, они, конечно, может быть, в каких-то там частных беседах не в восторге от того, что понаехали всякие, тем более они понаехали не как вот у нас понаехали, они реально понаехали и могут жить на пособие. И это пособие может какую-то существенную сумму составлять. Ты можешь честно быть каким-то честным немецким гражданином, работать, зашиваться на работе, и при этом у тебя будет какой-нибудь, не знаю, там, откуда приезжают в Германию, из Сирии беженец.
Я скажу, да, и в России, и из России до сих пор приезжают.
Ну да, да. Ну вот из Сирии беженец. Он приезжает всей семьей, и они сидят на пособии. И, конечно, людей это раздражает. А кто сможет это артикулировать? Это сможет про это сказать, и говорят про это альтернатива для Германии, но у них репутация так себе. Их называют, как их называют? Неонацистами их называют.
Ну вот как раз подожди, вот приезжает семья из Сирии, и они сидят на пособии. Они сидят на пособии, потому что никто не помогает найти работу.
Нет, потому что не надо работать. Ты на пособии себя прекрасно чувствуешь. Если тебе платили пособие.
Непонятна концепция, когда ты не хочешь, тебе не надо работать.
Не, в смысле?
Ну, для меня достаточно сложно представить, что я в какой-то момент своей жизни говорю, ребят, а вы мне просто так деньги будете давать? А, ну тогда я не буду работать, отлично. Ну, то есть, в моей просто концепции мира не работать, это странно.
Ну да, потому что ты пчелка всю жизнь была такая работящая. А люди, наверное, не посчитали в какой-то момент, что они уже настрадались там при осаде и так далее. Они проделали большой путь, и теперь вот они вот эти блага заслужили все. Можно расслабиться.
Хорошо, ну, допустим, окей, я могу здесь понять.
Я в Швеции... Слушатели любят, когда я рассказываю про Швецию, просто создается впечатление, что единственный раз, когда я выезжал за рубеж, это поездка в Стокгольм.
И до сих пор не можешь пережить, и все время делишься впечатлениями.
Да, да, да. Не, просто на самом деле очень показательная история. Мы ездили с женой в район, который называется Ринкеби. Ты хоть была в Стокгольме?
Была 2 дня.
Да, но он красивый такой, очень. Симпатичный.
И очень дорогой, еще что я про него
помню. Очень дорогой.
Очень красивый, очень дорогой.
Но очень дорогой. И мы ходили по центру где-то, жили там недалеко от центра, а потом поехали вот ради интереса. Я еще почитал, есть такая женщина, она работает в «Комсомольской правде», Дарья Асламова, по-моему. И она вечно в какие-то, вот Василий подтверждает, она вечно в какие-то горячие точки лезет. Она даже, когда в Китае, в Ухане был вирус уже вовсю, она туда поехала. Ее потом позвали на телек и ругали. Вот
какая смелая девушка.
Поехала. Ну, она не девушка, можно такая, как тетя взрослая. И я, в общем, как-то искал какие-то интересные точки в Стокгольме, нашел ее статью про район Ринкебю. А это, как я не знаю, Биберево, условно. Да, вот как бы у тебя есть вот центр Москвы, да, вот эти всякие велодорожки и прочее, а есть у тебя Биберево.
Ты вот в этих целях поехал?
На совочную базу. И мы поехали туда, а она расписывала, что, в общем, я вышла из метро, меня чуть не изнасиловали. Ну, нас, конечно, не изнасиловали. Но вот ты ходишь по этому Стокгольму. Это не какой-то, это даже не область, но ты ходишь по Стокгольму, и там, ну ладно, черт с ними, совершенно другие просто постройки. Но ты видишь огромное количество видишь огромное количество мужиков взрослых, которые просто стоят на улицах. Ну, вот, я не знаю, арабы, да. Они приехали, очевидно, сюда. Они не похожи на тех людей, которые работают, потому что они не работают. Кто-то стоит просто в кафе, кто-то стоит в очереди в парикмахерскую, кто-то просто у метро стоит, курит, они общаются. А что они делают?
Ты знаешь, может быть, ты днем не ездил на метро, но вот в Москве, если проехать, например, да, днем в метро, у меня тоже огромное количество вопросов, почему все эти люди сейчас не работают, например. Или в каком-нибудь районе Москвы, типа Патриарших прудов, где всегда просто толпа людей, тоже можно задать этот вопрос. Ну, то есть, так себе аргумент. Я понимаю о чем-то, но, но здесь то же самое наблюдается. И, возвращаясь к Сирии, у меня там был комментарий. Я, наверное, могу понять недовольство немцев, когда действительно там они впахивают, да, вот на социальное пособие приезжает человек и ничего не делает. Но мне кажется, что в России ситуация иная. Они приезжают и, наоборот, вкалывают. А неприязнь все равно остается, хотя...
Потому что они приехали, отобрали места. А наши Ваньки, они могли бы работать таксистами. Но таджики их опередили.
Ну, ничто не мешает пойти взять еще одну машину и работать таксистом.
Ты знаешь, мешает.
Я вот сейчас ехала сюда, и это проблема. Я ждала машину 10 минут. Нету машин на районе.
Где ты, Ванька, найдись вот, и подведи Варвару.
И никого не было. Так что вот этот аргумент нет мной, он не принят.
Так, Наталья пишет, неправда, французы ненавидят, когда на французском иностранец делает ошибку, обязательно будут придираться французы или сморщиться, да, и ненавидят акцент, хотя комплимент тоже делает, это правда. Ксенофобия. Это смс, я читаю ксенофобию. Посмотри этот в чате сообщение. Ксенофобия рождается от ограниченного кругозора общения, по-моему, вырос в Казахстане, и именно в Москве узнал, что жиды оказываются пархаты. Что очень удивило, и было неприятно продолжать общение с тем человеком, который так меня просветил. Ну, хорошо. Если вас вот это общение как-то смутило, значит, вы, наверное, какой-то человек, образованный как минимум. Потому нет, у меня есть знакомые, не прямо друзья, но у меня есть знакомые, которые к этим вопросам очень так легко относятся.
Вот, что
так,
значит легко?
Ну, вот так вот может в речи, жиды, он так может проскользнуть. И, блин, всегда это так странно. Я же сам это не употребляю, и меня эти вообще вопросы не заботят, по большому счету. Да, хотя, по-моему, в начале передачи я говорил о другом.
Да-да-да.
Но я и не сделаю им замечания, не буду говорить, чувак, камон.
Слушай, я...
То есть, я как будто в этом смысле, я такой, знаешь, гибкий хамелеон, да, я подстраиваюсь под них. Жиды, я, наверное, даже могу так улыбнуться чуть-чуть. Да, да,
точно. Слушай, это, конечно, удобная жизненная позиция, подстраиваться по других, тебе всегда выгодно, но я в таких ситуациях, наоборот, провоцирую человека на реакцию, говоря, что окей, вот я, да, и что у тебя какие-то проблемы с этим. И дальше в 80% случаев человек очень смущается, он не очень понимает, как себя дальше вести.
Ты просто любишь смущать людей.
И идут какие-то, знаешь, глупые извинения, что я же не про тебя говорю. И
я про тех, ты нормальный.
Нет. Да. И вот это самое нелепое вообще, что встречается, это очень смешно наблюдать со стороны.
Это как, знаешь, с этими, наверное, у этих людей есть разделение. Есть, значит, жиды, а есть евреи. Евреи нормальные.
Это две разные группы.
Про голубых. Есть вот в хорошем смысле, а есть в плохом смысле. Вот ты вот нормально, ты в хорошем смысле.
Да, я не про тебя.
Знакомая росла в Баку в 40-е годы, вспоминала, что местные женщины в бане им говорили, иди, своя Россия, мыться. А в начале 90-х она с семьей уехала из Москвы на другой конец света, когда на их доме стали писать всякую антисемитскую мерзость.
А вот тут у меня комментарий интересный. Да. На одном из мероприятий были два африканца. Они опоздали на трансфер и пришлось сажать на такси. Приехала машина таксопарка под названием «Шоколад». И мне дико тошно от того, что было непроизвольно дико смешно. Вот так вот. Тут видишь, тебе тоже смешно.
Игорь интересно пишет. Люди, бывшие с кинами во второй половине 90-х, либо сидят, либо в ментовке работают.
Это к твоему вопросу, да, куда они делись.
Ну, кстати, да. Были в Канаде. Друзья повезли меня на озеро Онтарио. Рядом гуляла компания молодежи восточной внешности. Может быть, китайцы, корейцы или другие. Попросили их нас сфотографировать. Сказали, что я из Москвы. Они стали спрашивать, нравится ли мне у них в Канаде. Позавидовал им. У нас такое невозможно, увы. Ну, да.
Да, ты знаешь, там, ну, вот я, наверное, я в Канаде не была, мне сложно судить про Канаду, но в Штатах, да, ну, то есть этот человек скажет тебе, что он американец, и, ну, совершенно не будет как-то вообще делать какие-то отсылки к своему, там, этническому прошлому, да. Откуда приехали, да, его родители, да. Просто он американец, точка.
А, Саша пишет, вы совершенно не в курсе миграционных законов. Люди, приехавшие работать по трудовым визам, обязаны знать русский язык и сдать экзамены.
Экзамены, да, но речь шла о том, что нет никаких культурных центров и курсов, нет, и каких-то программ поддержки. Тест они должны сдавать?
Нет, почему? Они должны что-то сдавать.
Сдавать, да, я говорю, должны. Но я к тому, что ты говорил, я скорее
всего, нашим зрителям. Я много чего говорил. Не-не-не, подожди. Мы говорили отдельно о том, что нет ни инфраструктуры, никаких здесь там... институтов, которые поспособствовали бы их укоренению на русской земле. Нет, но послушайте, а что вот это вот какой-то патент нельзя купить? Ну вот правда, вы никогда не сталкивались с тем, что вы садитесь в такси, и вас таксист плохо понимает? Он же должен был сдать какой-то экзамен. Как вот это? Может быть, он сдал экзамен? Знаешь, как вот? Ты просто в последний день учил все,
а потом,
да?
Забыл, обнулился.
Забыл, да, конечно. А так тебя навигатор
поведет. Слушай, ну или опять же, в этом экзамене, возможно, не было лексики по теме такси, знаешь, uh-huh. И он совершенно не обязан ее знать. А в экзамене было что-то другое. И это он сдал.
Так, какие курсы для мигрантов? Им нужно 24 часа в такси рулить. А, ну да, но здесь, слушай, а здесь можно еще... Вот, а здесь можно... Это к разговору про то, что они отбирают места у Ванек, наших несчастных русских. А таксисты платят, ну, таксомоторная компания платит такие деньги, на которые наши просто не захотят идти. И, ну, то есть, ну, это так же, как и строители делают. Строители же понимают, а зачем платить вот нашему, у которого завышенные требования, если можно платить вот этому, который живет где-нибудь там в подвале с кошками.
Ты знаешь, у меня сегодня буквально был разговор с одним моим знакомым, который мне говорил, что да, я скорее найму уборщиц, которые приезжие, просто потому что они выставляют ценник за свои услуги гораздо ниже, хотя при этом убирают они гораздо лучше. И я возьму их. Ну, они же вот выставили мне такую низкую зарплату. Мне это выгодно. Угу. Я возьму их. И не важно, что она плохо говорит по-русски. Моет хорошо и берет за это мало. И это прекрасно.
А, так, Асламову... Асламову изнасиловали, на самом деле, в Карабахе 80-е, так что не шутите про нее, она золотое перо комсомолки. Нет, ну окей, хорошо. Я вам говорю о том, что она писала. Вот она писала довольно эмоционально. Подробности такие не знал, ну... Можно посочувствовать. Так, кстати, слушай, у нас 2 минуты до конца. Ты останешься со мной? Время нормально. Не надо про конституцию. Мы просто сообщение дочитаем. Минут на 10. Да?
Да.
Да, да. Лайк поставьте нам. Она останется.
Мне совершенно некуда торопиться в час ночи.
Какая грустная история. Как я никому не нужна. Можно я посижу здесь?
Меня ждет собачка.
Там еще, а там дождь идет, да?
Да, был.
Да, хорошо. Так.
Подожди, у меня был как раз какой-то комментарий, который хотела прочитать, и так обрадовалась, что позвал меня остаться. Вот. У меня крестная уехала в США более 30 лет назад. Она очень сильно возмущалась тем, что они работают, платят налоги большие, афроамериканцы сидят на пособии и не хотят работать.
Угу.
Такое там тоже бывает. Действительно, тема, которую часто там поднимают. Но ее поднимать неэтично, скажем так.
Но у меня глаз горит на тебя, вот. А, не горит, подождите. Глаз не горит. Почему имитация одна? Нормально все. Смотрите, я бодр как никогда.
Я не очень поняла, у кого на кого не горит.
Нет, пишет, что у меня не горит глаз, а я наоборот, я себя чувствую моложе на 10 лет. А, тем более после разных грустных разговоров. Слушал наш эфир?
Да.
Про конституцию. Убиться же хочется вообще.
Ты знаешь, нет, был очень оптимистичный момент, когда в эфире был Павловский, и вот это было прекрасно.
Да,
когда сказал, ну посмотрите же, ну классно, 40%.
Да, ну какие же 40%?
Вот, ну уже не 40%.
А час,
мой, кстати, прогноз, я сегодня в 2 часа дня сделала прогноз, что будет 78%. Мне кажется, что надо было на что-то спорить.
По прогнозам, это Соловей. Это туда. Вот, кстати, слушайте, интересно, новости не смотрели давно? Вообще прекрасно. Час проверяю. Я себя чувствую человеком, я дышу полной грудью.
Позитивный новый мир.
За поправки Конституции очно в Москве проголосовали 65,7% москвичей, обработали 80% протоколов. Молния в Москве, ну да. Угу. Сейчас вы все узнаете из новостей. Все узнаете.
Это я понял, смотри, про конституцию расстроилась опять. Нет, давай лучше.
Не надо, давайте лучше про таджиков.
Ну, как ты знаешь, и то возможно.
Так, я работаю в такси, мигрантов нет вовсе, в компании «Шоколад» тоже работал, там мигрантов не видел.
Ну, мне кажется, это редкость, но, по крайней мере, для Москвы сейчас точно.
А это просто в компании «Шоколад» ксенофобы работают, они всех не берут. Это как на объявление. Армяны просят меня обращаться и так далее. А Варвара Макаревич, Алексей Нарышкин. Продолжим наш эфир через несколько минут. Сейчас 4 минуты. Продолжается ночной эфир «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин здесь, Василий Антипов, звукорежиссер. Варвара Макаревич, вы ее слышали в предыдущем часе. Друзья, подключайтесь, в YouTube трансляция работает. Мы о ксенофобии говорим. Расизм нам в России, ну как он, не чужд? Ну, мне кажется, он просто далек.
Расизм не очень актуален просто для нас.
Не очень актуален. Не очень актуален.
В той форме, в которой он существует.
Поэтому, кстати, поэтому вот когда смотришь на американцев, думаешь, боже, что? Я правда не понимаю.
Что ты не понимаешь? Давай подробнее
расшифруй. Вот эти, я тебя чувствую на приеме у доктора сейчас. Давай
подробнее. Что вы хотите поговорить об этом, да? Что вы чувствуете?
Ну, я не понял, как это, вот знаешь, потому что ты смотришь, вот белые и черные, и что вы вот делите? Ну, просто вот живите, да? Тебе хочется сказать им, живите, друзья, ну, нет же такой проблемы. Ну, какая там, какая сегрегация и так далее? Все же нормально.
Слушай, ну, увы, проблемы одним комментарием «живите» не решаются.
Конечно. А потом ты, когда начинаешь смотреть здесь по сторонам, ты понимаешь, что вот эти вот армян просим не беспокоиться, таджик плохо у тебя ведет машину, узбек у тебя что... плитку
неровно положил.
Только молдаване и украинцы. Вот,
работящие
вот
и молодцы.
Вот на кого можно положиться, да. Никаких, кстати, вот когда-нибудь слышала, чтобы была ксенофобия против японцев? Направленная против японцев?
Ты знаешь, да.
Да ладно.
Да.
А где ты японцев-то видела?
Я была в Китае.
Вот послушай. Нет, я думаю, ты сейчас скажешь, я заходила в ресторан суши, там
нет,
такие,
в,
знаешь,
в России по отношению к японцам вряд ли есть ксенофобия, все слишком любят суши, но в Китае их называют, китайцы их называют японские черти. И там, ну, хуже японца врага нет вообще. Ну, там у них свои региональные терки.
Давно терки-то были,
по-моему. А вот видишь, память живет. Ну, слушай, многие вещи происходили давно, но мы почему-то все еще переносим это в современный день и считаем, что так должно быть.
Не, китайцев. У нас китайцев. Не то, что, знаешь, какое-то вот... Не такое отношение, мне кажется, как к таджикам, а китайцев побаиваются.
Ну, это смотря где ты живешь, это скорее восточные регионы.
Да, потом его вся семья прибежит, и уже вот полнаселения Китая здесь тебя...
И уже ты не живешь в своем городе, а там живут только китайцы. Ну, да, наверное, в Москве это пока не очень.
Друзья, пишите нам на смс, плюс 7985-970-4545, и в чате в Ютубе, у нас трансляция на канале «Эхо общества» идет, примеры какие-то вашего такого бытового...
Вот
не по-русски.
Пример...
Самому надо, кстати, экзамен по-русски.
Ладно, две просительные там. Какой же сегодня сейчас в эфире?
Примеры бытовой ксенофобии.
Вот пример в комментариях. Жил в Гане в детстве, в основном все дружелюбные, но белых там не любят не меньше, чем у нас африканцы.
Где живет?
В Гане. Жил в детстве. И вот интересный пассаж в конце. Но белых там не любят не меньше, чем у нас африканцев. Ну, кстати, я как раз не замечала вот именно расизма по отношению к выходцам из Африки.
Наоборот?
Нет, в смысле, что я не замечала, что в России не любят африканцев. Но то, что вот человек констатирует в своем комментарии, я этого не наблюдала. Но, может быть, это мой личный опыт,
потому
и он просто отличается.
Иногда, Варвара, надо выходить за пределы Садового кольца.
Знаешь, я там очень часто бываю.
Россия прекрасна в своем многообразии.
Я по ней поездила, поверь мне, не надо вот этих пробросов сейчас про Бентли. И выезжала ли я за 101 километр? Да, выезжала.
На Бентли так вот.
А у тебя очень удобно как раз, да. И плохие дороги не замечаешь, нормально. Да.
Не. Слушай, я не помню, мы не с тобой вспоминали в прошлый раз, но была эта история дикая, или с тобой, или без тебя. О чем
ты расскажи, а я сейчас
про Краснодар и женщину, которая установила...
Звучит как название классной басни про Краснодар и женщину. Так.
про Краснодар и негра. Знаешь, как это ужас.
Это ты сказал, кстати.
Нет, про басни ты сказала. У меня нормально был подготовлен рассказ. Была история месяц назад. Женщина на Кубани установила мальчика, негритенка. Она взяла его из дома малютки, и она какие-то фотографии у себя повесила в социальных сетях. Вот он такой, вот мой, не знаю, Коля, допустим, да, мой Вася. И потом нашли, обнаружили эту фотографию такие активисты из движения, сообщества «Мужское государство». И слышала, они начали ее прямо хейтить жестко, что ты вот каталась на всяких вот этих вот у негров, у темнокожих, на их вот.
Гномиках.
И, в общем, да, на их, да, спасибо, на их гномиках ты каталась, и вот посмотри, что ты родила, что ты из себя извергла, как это возможно, русская женщина, ты опустилась.
Ну. Слушай, а вот тут, кстати, хорошую тему еще
просто
можно...
Просто минут назад отмотаем. Варвара Макаревич говорит, я никогда не встречалась, все нормально, нормально, у нас такого нет.
Слушай, ну мне повезло, значит, я счастливый человек, что я этого не видела. И тут вот про все эти комментарии хейтеров как раз очень хорошую такую можно поднять тему. Ну ведь вроде бы свобода слова. Но где проходит та граница между свободой слова и так называемым языком ненависти, да, вот этой риторикой ненависти?
Мне кажется, вот это само словосочетание «язык ненависти» — это вообще не про Россию. Это где? Это в США вот такие проблемы глобальные?
Да, там уже в том числе обсуждают. Кстати, язык ненависти — это очень про Россию, если ты зайдешь в комментарии практически любой социальной сети, к любому посту, неважно, кто его опубликовал, и вот там этот язык ненависти во всем своем разнообразии.
Да, в том-то и дело, что все уже привыкли к языку ненависти. Ты просто можешь в чат зайти, что-нибудь сейчас сказать.
А я периодически наблюдаю, там
проскальзывает. Ты можешь признаться, что все-таки за поправки и за Путина, и ты поймешь, что такое язык ненависти, да, в очередной раз ты сможешь убедиться. Нет, она, я сразу хочу защитить, это я сейчас, это моя шутка.
Да, не надо поклёпа, пожалуйста.
Она против, она трижды проголосовала против, так что все нормально.
Электронный, еще на двух участках.
Да, совершенно верно.
Ксенофобию я считаю как временное явление в истории цивилизации. Это не я, я читаю сейчас комментарии. Она отражает общее несовершенство текущего исторического этапа. И если она не сдохнет, то о ксенофобии забудут как о бытовом людоедстве. Такая вот концепция и философия.
Живу в Краснодаре, сами понимаете, я стараюсь относиться ко всем одинаково, понимаю, что в каждой национальности не без дурака, но жители Кавказа сами в большей части ведут себя очень вульгарно и вызывающе, как можно на это не обращать внимания. Естественно, у меня к ним предвзятое отношение, но я просто держу его при себе. Ну, так, ну, Кавказ, вот да, часто же... Как ты думаешь, что ксенофобия – это, например, вот про тех же азиатов? А вот как, когда ты не очень воспринимаешь Кавказ, это же тоже ксенофобия. Причем не Армению, а Азербайджан.
Ну да, безусловно, Дагестан. Та же разновидность ксенофобии у нас. Опять же, я об этом уже говорил, у нас очень много разных народов живет на территории одной страны.
Мне кажется, здесь есть еще такое очень аккуратное разделение. Когда ты говоришь про тех, кто приехал, про ненависть к тем, кто приехал из азиатских республик, то это такое, знаешь, вот как вот таджик, да, ну, таджик.
Ну, такое, вот, знаешь, отношение, как будто мы на чуть более высокой позиции.
Да. Про чеченцев, про дагестанцев такого не будет. Не. Вот как бы весь вот этот бэкграунд с возможностью потом искуплять свою вину на коленях, он всегда в голове с тобой, и ты... Ну, ты, не ты, вот Антипов. Он много раз подумает, прежде чем даже просто так чеченца пренебрежительно назвать чеченцем. Это такая ксенофобия разная.
Да, кстати, интересный комментарий, потому что действительно есть, наверное, к выходцам из там, Средней Азии какое-то вот чувство превосходства.
А даже за них, понимаешь, потому что за них никто не заступится.
Ну да, ты чувствуешь свою некую позицию силы какой-то мнимой.
Да,
поэтому ты почему-то лучше или круче.
Более, ну, и, может быть, ты думаешь о том, что они же на самом деле понаехавшие. Они понаехавшие. И если что, тебя выдворят отсюда. И никогда ты сюда не въедешь. Хотя въедешь, никакой проблемы не будет. А те, кто... Ну, как бы, какая разница к тебе? Из Карелии приехал человек? Или из Чечни приехал? Или из Кабардино-Балкарии приехал? К тебе твой же соотечественник?
Ну, смотри, про всех соотечественников ты сказал «приехал». да. про всех других понаехал. И вот это вот тоже меня лично коробит ужасно. То есть даже глагол мы придумали такой вот какой-то...
Друзья, это был наш последний совместный эфир. Коробит ее.
Все, черт, я совершила ошибку. Ну, вот какое-то слово само по себе уже, оно несет такую коннотацию неприятную.
Я вообще не отфиксировал.
А я вот размышляю об этом. У меня есть там лингвистическое образование.
Нарышкин, мразь. Что такое?
Ну, ты ксенофоб, мы выяснили в самом начале.
Я сам признал, да. И... Вы натянули явку, помогли Путину
обжаловать
народ. Твари. Жуков, Рыжков, Белковский, Венедиктов, горите в аду. А, хорошо, ну, к таким более приближенным к нашим тем вещам и сообщениям перейдем. Я еврейка.
Я поняла.
Пишет. Я еврейка, мне 73 года, я нисколько не стесняюсь говорить о своей национальности. С учениками говорю, что моя внучка живет в Израиле. И я не понял.
Ну, видимо, что открыто говорит о том, что внучка уехала в Израиль. И,
слушайте, это. Смотря где вы живете.
А тебе кажется, что где-то небезопасно об этом говорить?
Ну, я сейчас, смотри, как я телегу прогоню. Ну, мне кажется, что Москва и Петербург, в принципе, толерантнее. Гораздо, чем глубинка. Я не буду говорить, что просто потому, что Москва образованнее, но я думаю, что... А я не знаю, почему.
Но при этом, как раз, если посмотреть на Москву и Петербург, да. то, ну вот если именно приезжих, угу. здесь гораздо больше.
Может быть. Мы сейчас докопаемся, да?
Сейчас глубокий анализ,
может,
как это пойдет.
Может быть, потому что в Москве как раз много приезжих, и вот это вот большое количество приезжих, оно учит людей, приучает людей к терпимости.
Мое наблюдение как раз обратное, что скорее в регионах, где приезжих меньше, терпимость не то чтобы выше, а там, в принципе, об этом не задумываются. Ну, то есть, это не какой-то вопрос, о котором ты думаешь на ежедневной основе. Просто угу. потому, что ты не видишь никого, кто бы отличался от тебя внешне или языком, или одеждой. Все такие же, как ты. И, соответственно, ну, эта тема просто не занимает места в твоих размышлениях. Поэтому я не уверена, что в Москве как раз терпимость выше, потому что здесь больше приезжих.
Тут на меня накинулись. Сейчас диггер. С Навальным часом не перепутали. Мистер Яблокофоб. Единственная партия, последовательно выступающая против национализма, ксенофобии и гомофобии. Пока ваши братья в сезон креатива попутного хорошего национализма Навального. Каждую передачу начинал со слов, как известно, национализм бывает разный. Рыбаков мог ратовать за возможность возвращения запертых без помощи в зонах, а не за Россию для русских, как ваш настоящий политик. Ну, слушайте, ну, почитайте, найдите на сайте «Эхо Москвы» вот этот вот текст Рыбакова. Там, ну, я услышал, я прочитал, что, в общем, давайте поскорее их отправим на родину.
А вот можно я добавлю немножко позитива? В Германии...
Немножко только.
Самую капельку. В Германии все национальности мира, и я не чувствую никакой ненависти и ксенофобии к людям. Все равны. С этим проблем нет ни капельки. И это очень здорово.
Если у кого-то... про Германию хорошо проблем. Было.
Так. Германия вообще, да, как-то активно очень угу. в этой теме присутствует. Угу. А вот наоборот, у меня много ксенофобии в жизни прошлой и настоящей. Прямо сижу, вспоминаю и ужасаюсь. Причем и от меня, и ко мне.
Сейчас звонки послушаем. Пока набирайте номер 363-3659, код 495. Али пишет, белая раса вымирает. Вот тоже немножко позитива добавлю. Белая раса вымирает, и в самых ксенофобских странах процент белых в среднем выше.
Я не увидел немножко связи.
Бывает, слушайте, время-то позднее, 1:17 уже. День был сложный вчера. Живу в Москве, преподаю в школе искусств 50 лет. Супер! Алексей, 32 года, на радио работаю. Вот
и познакомились.
Хорошо, вот и познакомились. Так, негодяи, «Эхо Москвы», хорошо. Весь интеллект страны в Долгопрудном, там физтех. В остальных местах так мелочь, понятно. Алексей, вам 73 года. Нет, я про еврейку 73 года. Я чужое сообщение читал. Ксенофобские Британия, Россия, Америка, Германия, а также страны Скандинавии, все остальные из-за толерантности погибнут.
А вот интересная теория. Ксенофобия – это пережиток древности. Нам подсознательно не нравятся те, кто не похож на нас. Это неизбежно. Наш мозг так устроен. Эволюция, мать ее. Это я не от себя
это
сейчас
от добавила.
Это, нет, это все еще в комментариях.
Молодец. Не от себя добавила.
Мысль в том, что это такая эволюционная, адаптивная некая система, которая нам досталась. Просто. Мы не виноваты, нам досталось от предков. То есть вот они видели человека из другого племени и понимали, что его нужно мочить.
Это гены.
Как мне говорили в детстве, гены пальцами не давят.
Ирина пишет. А, смотри, Ирина дополняет, которая про роддом рассказывала. Первый раз так разволновалась в эфире, да. Но я каждый раз волнуюсь. Варвара тоже волнуется.
Я трясусь под столом.
Все ходит ходуном. Ладно, отношение в роддоме было плохое к приезжей девочке. Такое же отношение было и к новорожденному малышу. За 3 дня к нему практически никто не подходил. Молодая мама не могла накормить его грудью. Медсестры не помогали ей и не давали смеси. Лишь на 4-й день пришла замечательная неонатолог, которая приласкала черненького малыша. В шутку назвала его пушистиком, пожалела его голодного, ужаснулась степень истощения, распорядилась, чтобы принесли смесь, помогли первородке сцедиться. И та лишь малая часть ужасов, что пережила за эти дни приезжая девушка. Ей даже обезболивающее никто не колол, хотя она вся порвалась при родах. Ну, такая история. Не знаю, что это у вас за роддом был.
Я бы не хотела в нем оказаться, я так сформулирую, пожалуй.
Мне кажется, все-таки, ну, да, мы зафиксировали, что ксенофобские-то настроения есть, но мне кажется, это прямо скорее исключение.
Ну, здесь вот, знаешь, мне странно, самая странная часть этой истории, когда взрослые люди испытывают, могут испытывать подобные эмоции по отношению к ребенку. Опять, если, окей, мы говорим там про эволюцию, биологию нашего устройства, ну, какой-то, наверное, там, не знаю, материнский инстинкт должен сработать, и ты понимаешь, что, ну, вот, это существо, которому ты должен помочь, а не каким-то образом осложнить его жизнь прямо сразу. В частности, тем, что ты просто не кормишь.
А, звонки попробуем. Добрый вечер, доброй ночи, как вас зовут?
Вечер, добрый вечер. Вы знаете, я вообще-то с Азербайджана, живу здесь уже 30 лет. Я беженка, я армянка. Вы знаете, сейчас у вас такая вот тема очень меня прямо резанула, несмотря на то, что я бежала из Баку. Я вспоминаю, как много людей из России приезжало в Баку, их прекрасно устраивались. Это можно было тогда назвать «понаехали». Очень хорошо устраивались, знаете, с Нечерноземья, с Воронежа, со многих разных других вот мест. Прекрасно устраивались и хорошо жили. Но вот когда уже оседали там, потом они оскорбляли вот местное население. А когда я вот вспомнила, сейчас я была маленькая, были очереди, ну, за продуктами, за мясом, например. И вот эти русские бабушки, вы меня простите, мне сейчас так больно, потому что я русскоязычная армянка, и среди русских тоже росла. У нас все были очень добры друг к другу. Но вот эти, которые вот приезжали, они называли местное население ишаками, баранами. А вы знаете, это как для них оскорбительно было для местного населения. И у них было такое терпение. Вот сейчас я... У меня даже слезы пошли, понимаете? Я когда-то работала в Институте усовершенствования врачей в Баку. И я работала вместе с отцом Юлика Гусмана, Соломоном Моисеевичем. Я тогда была совсем молоденькая и заведовала отделом кадров там, после школы. Я хотела в мединститут поступить, тогда нужно было иметь медицинское какое-то вот такое вот причастие, понимаете, к медицине. И даже мы чаевали с ним. И вот сейчас я вспоминаю, какой был у нас интернациональный весь народ. И вот я сейчас дрожу, понимаете? Вот я настолько вот дрожу, и когда вы даже говорите, что вы немножечко страдаете ксенофобией, вы молодые, понимаете, вот это вот какая-то черта стерлась, вот эта вот вся. И вот новое поколение, они не понимают и не чувствуют того, что друг другу чувствовали тогда люди, как поддерживали. Здесь столько бакинцев, таких людей искусства здесь в Москве. И вот только вот в Москву. А когда мы приехали сюда, нам все говорили, а к чему сюда приехали? А мы бежали к твоей родной в своем родном государстве, мы бежали.
Вам кажется, что сегодня ситуация стала лучше в России?
Хуже. Вы знаете, я не похожа на армянку. И среди русских они со мной тоже делятся. Вот эти черные понаехали, паразиты армяне там. Это я все слышу.
Как мне вы это реагируете? Вы что-то говорите этим людям, когда вы это слышите?
Вы знаете, что я стараюсь очень мягко им сказать, что это нехорошо, некрасиво. Иногда я себя тогда даже и не выдаю. Я просто говорю, как от русского человека, что это неприлично, некрасиво, мы все вместе из одного государства. Почему мы так изменились?
К вам прислушиваются в этот момент?
Вы знаете, некоторым становится очень стыдно, начинают вроде бы что-то вспоминать, но это взрослые. А вот новая молодежь, вот уже даже такого возраста, как Алексей, они не все это воспринимают. Они считают, что сюда понаехали. А ведь эти же самые таджики, это новое поколение, они просто совершенно другими стали, уже жили в таком уже нищенском государстве. А ведь тогда все республики были в какой-то степени каждая богатая, потому что каждая давала что-то сюда в центр. Вы понимаете?
Да, спасибо большое за вашу историю, спасибо, что поделились. Ну, вот такое вот мнение, что стало только хуже, но позитивный момент, что оказывается, что если с людьми поговорить и как-то намекнуть им, что они не очень правы, может быть, и послушают.
Ну, не знаю, не всегда есть силы у меня людей пытаться переучивать. Ну, то есть я как-то так могу на слух визуально определить, что вот человек, он абсолютно дремущий, он пропащий. Вот лучше я не буду с ним общаться, пусть он дальше идет куда-то.
Ну, то есть не тратить свой вот ресурс на него.
Ненависти. Да, 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 да. Ну, потому что это вот такая дискуссия, которая... Я не вижу себя воспитателем, я не хочу людей перевоспитывать. Ну, как
а
бы,
как же миссия? Спасти мир, сделать его лучше, внести какой-то свой вклад.
Откуда ты это взяла?
Не знаю, во мне много позитива.
Мир спасти. Значит, вот тебе совет от Сары Ревы. Умничка гостья, поболее тролльте Нарышкина, его всерьез не надо воспринимать. Такие лайфхаки, как общаться.
Как с тобой обращаться.
Да.
Спасибо за совет. Угу. Да, меня там еще поправили, что снобы, а не снобы.
Да, это отвратительно
спасибо.
Было, меня передернуло всего.
Ужас.
Как ты могла, кошмар.
Я сама не понимаю, как я здесь сижу еще спокойно. Но спасибо, что поправили.
Волк пишет, или не шебутной волк. Так, выкручивается. Так, это сейчас, подожди. Милана, ВВГ. Россия для русских звучит, как Россия для украинцев. Россия же... Все, вот это вырезали, этого не
что
было.
Что это сейчас было, да?
это случайно. Смит Джон Джуниор пишет, что около метро стал свидетелем нападения местной шпаны на подростка инородца, которого заманили через соцсети, обвиняя в педофилии. Остановили мы этот позор вместе с другим инородцем-мусульманином. Я вот про метро вспомнил. Недавно кто-то из друзей в Фейсбуке писал историю, как... Женщина писала, муж ее шел по бульвару, и полицейские докопались до какого-то азиата. И, в общем, никто не хотел за азиата заступаться, а там какой-то не было повода.
Мне кажется, я читал ту же самую историю в Фейсбуке.
Ну, возможно, да, фейсбучная
он
лента.
Такой.
Да, 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 да. И, в общем, что же... Нет, какая-то каша в голове уже, подождите.
Да, и что за него никто не заступался.
И вот муж этой...
Единственный, авторки, кто подошел.
Авторки. Ну, да, единственный, кто подошел, заступился, и, в общем, как-то пристыдил этих полицейских, они действительно так успокоились и дальше пошли спокойно. Это была история, по-моему, про... Нет, все, я не вспомнил.
А я тем временем, пока ты вспоминаешь или не вспоминаешь...
У меня еще есть полчаса, я буду вспоминать.
Тут вот есть комментарий. Что делать со статистикой преступлений, которая безжалостно ксенофобна? И тут, не поверишь, у меня есть статистика по преступлениям.
Да нет,
и это как раз огромный миф, действительно, что все преступления совершаются исключительно приезжими. И если вы посмотрите, вот на сайте Генеральной прокуратуры, например, да, есть статистика по количеству зарегистрированных преступлений.
Они врут, им нельзя верить. верить. Они с Путиным заодно. Это же это прокуратура, наверное, какое-то исследование, когда еще Чайка там была.
Так вот, давай
врут.
Я просто сейчас цифры озвучу, но это данные по 2017 году.
Ну, да, они все врут.
Ну, неважно, да. Я свою роль выполню.
Тиражируй ложь.
2017 год. В России зарегистрировано 2 миллиона 58 476 преступлений. Да. Из них иностранные граждане совершили, внимание, барабанная дробь, 41 047 преступлений. То есть около 2% от всего количества зарегистрированных преступлений. 2%. Это я ответила сейчас нашему слушателю про ксенофобную статистику. Я считаю, свой долг я выполнила. А то меня просто обвиняли, что я только в одну сторону чат читаю. Вот я...
А просто вот это что за преступление? Преступление, в котором были уголовные дела, наверняка, и потом доведены до суда. Знаешь почему? Потому что сейчас я такого этого конспиролога 5G и всякое вот это. Потому что приезжих отмазывают, потому что у них влиятельные дела.
Лобби. Которые...
Конечно, конечно, конечно. Все, видишь, ты же все понимаешь. Я, кстати, недавно тоже слушателям рассказывал. Дивная картина была около Пушкинской. Полицейская машина останавливается. Выгружаются из машины двое. И они идут, они хотят, видимо, задержать или, не знаю, взять какую-то мзду, собрать мзду с вот этих вот женщин, которые цветами торгуют. И они начинают с ними общаться, а женщины уже в растерянности. Они понимают, что все, сегодня рабочий день закончился, цветы отберут. А потом, просто это было чудесное
они
преображение.
Они за букетиком подошли?
Нет, а потом чудесное преображение, потому что они увидели метрах в 20 как раз азиатов, каких-то приезжих. И они такие, о, да! И туда бегут, и говорят, цветы пошли в задницу. И они устремились. Я просто,
выдохнули.
Они только к ним подошли. И уже они сразу идут обратно, потому что, я не знаю, таджики, узбеки, кто они были, они же бесправные. К тебе подходит полицейский и говорит, все, я тебя поймал, все, пошли со мной. Ну а кто он такой? Он не может качать здесь права, он не может сказать, я вообще человек, вот моя справка здесь на законных основаниях.
Пойдем, не написано, что
пойдем, разберемся. Они посадили в машину, все, уехали в отделение, не знаю, почки отбили, бутылку в задницу вставили. Ну, или, может быть, так как-то лайтово. Взяли деньги. Взяли деньги какие-то, да, и обязательства больше не совершать преступление. Главное, понимаешь, вот, приоритеты. Вот у тебя есть просто два гастарбайтера, которые просто, они стояли, они никуда даже не шли, они просто стояли, кто-то курил, они общались, шутили. А вот здесь у тебя незаконная, несанкционированная торговля. Да, понятно, мы можем, кстати, проголосовать, кого вам было бы жальче, если бы полицейские
арестовали. А мне, кстати, интересно посмотреть на результаты. Было бы.
Не знаю, хочешь, проведем.
Давай попробуем.
Ну, давай.
Скажи, что для этого нужно сказать. А кого вам больше жалко в ситуации, когда полицейские пытаются взять мзду? Тетушек, продающих несанкционированно цветы, или гастарбайтеров?
Да. Мы не знаем, что делали гастарбайтеры. Гастарбайтеры стояли, но вот будем исходить из той реальности, которую я вам сейчас озвучил. Значит, увидели гастарбайтеров, сразу к ним пошли, потому что гастарбайтеры полицейские. Значит, кого вам жальче? Бабушек, старушек, которые торгуют цветами, несанкционированно. 101-2011. Или вам жальче гастарбайтеров? Непонятно, почему к ним вообще полицейские прикопались. 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование. Еще раз вопрос сформулирую для вас. Кого вам больше жальче вот в такой ситуации, да, которую я вам описал? Было бы жальче, если бы задержали старушек, которые вели несанкционированную торговлю цветами, 101-2011, или гастарбайтеров, которые, судя по всему, ничего не сделали, но просто они гастарбайтеры, на всякий случай надо их проверить, мало ли что, может, они насильники, рецидивисты, и машины плохо водят, и русские еще плохо
водят. В комментариях возмущаются, что
101-2022.
Что неправильно у нас вариант ответа, всех жалко. Всех жалко. Нельзя вот так выбрать. Это сложный этический выбор такой.
Мы обнулили Путина, друзья. Давайте обнимемся.
Говорят, что у нас ксенофобный опрос. Не соглашусь.
Почему? А, кстати, не знаю, может, бабушки тоже.
Как раз мы сейчас вас проверим вот на... Ну, посмотрим.
Давайте, сейчас вас проверим. А пока вы голосуете, звонок примем. 363-3659-495. Куда вы делись-то? Подождите. Доброй ночи. Алло. Ой, ты же не слышал, кстати, забаву. Знаешь, как классно, наверное, когда дозваниваться и матеряться.
Нет, еще этого не было при мне.
Я
добрый вечер.
Добрый вечер. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здоровенько булы. Ну, Владимир, так. Москве 2042.
Витаю.
Три тезиса, потом инфо. Первое. Варвара Краса.
Спасибо.
Респект и уважуха. Говоря словами Татьяны Мужицкой.
Да.
Второе.
Так она вам заплатила, что ли? Это какая-то пропаща?
Да.
Ну, понятно.
5 тысяч долларов США.
Ну, зачем вы раскрываете все карты?
Не новозеландских.
Понятно. Ну-ну-ну, а второе?
Второе.
Давайте.
С Максимом Курниковым мы уедем далеко. В хорошем смысле этого слова. Третье. К Алексею Нарышкину испытываю ксенофобию.
Правильно, я тоже.
Согласен. Вот, а теперь инфо. Знаете, по паспорту чисто русский.
Угу. Точно?
Здесь...
А по лицу?
По паспорту. Вот, да хрен. Извините, ну, Алексей,
да.
Как говорится, вы известный да. провокатор лучше, чем я.
Да, с вами. Да,
вот.
Да, ну что, рассказывайте.
Ну, с детства любил евреек. Имел честь быть рядом, скажем так, с несколькими представителями этого богоизбранного народа. Но когда первая моя официальная супруга, она была наполовину украинкой, и я подумал, что моя дочь будет нечисто русской, вы знаете, я вот так вот немножко что-то вот так вот, и мне прошло уже... Простите, 36 лет, мне до сих пор стыдно. Вы знаете, наверное...
Когда вы развелись это... тогда? С первой-то женой вы развелись?
Алексей, мы развелись потом.
А ребенок-то родился? Который нечисто русский?
Ребенок уже родил внучку.
И ребенок нечисто русский у вас от того первого брака?
Абсолютно нечисто русский, на четверть украинец.
Я вам сочувствую. Это
да,
какая же боль
вот,
какая.
Я, как говорится, ваше сочувствие принимаю полностью.
То есть вы на самом деле, вас тогда эта мысль посетила, но у вас брак сложился, да, ребенок родился, все хорошо, но вы помните вот этот вот такой постыдный
я
момент.
Я помню до сих пор, понимаете, а вот немножко не по теме. Неделю назад я понял, что у меня включается режим самоцензуры. С ужасом понял.
А почему с ужасом?
Потому что, вы знаете, я увидел, что я сканирую окружающих. С кем можно, о чем, с чем-то поговорить. Кому рассказать анекдот, и можно ли рассказать этот анекдот. Вот. И я потом начал вспоминать, было ли когда-нибудь у меня этот режим самоцензуры. Вполне возможно был, но я не смог вспомнить. Вот, понимаете, я с ужасом, и вот мне стыдно. И мне стыдно, что я оказался трусом. То есть вот то, что они вот там... Я не смотрю федеральные каналы никогда.
Напрасно.
Нет, вот, простите, это ваша работа, а я спорт, как собака. Вот эти, я на YouTube вхожу, у меня там либо немецкие овчарки, либо «Эхо Москвы».
Какая интересная альтернатива.
Так себе набор. Не лежит себя.
Понимаете, мне 17+, и каждым годом этот плюс становится все жирнее и жирнее.
Да.
Вот, но...
Ну, в общем, слушайте, спасибо большое, я вам...
Да, живете вы в ужасе от своей той мысли и от самоцензуры.
Да, да, и я вам советую ваш этот сканер немножко в порядок привести, все будет хорошо. Все получится, правда. Вот смотри, у нас голосование.
Уже?
Да,
что, не будем. Что говорят?
Пополам. Все пополам. Кому-то жалко старушек, которые незаконно торговали цветами, а кому-то жалко приезжих, которые ни за что, ни про что отправились.
Ты рассказывал историю про документы, и опять же вспомнилась еще одна грустная история моего детства. Да, про молодого человека, которого остановили на бульварах. Ну, видишь, я внимательно слежу за тем, что ты говоришь. И это были мои, соответственно, 14-15 лет, когда мы паспорт первый получаем. А поскольку внешность у меня достаточно восточная, что уж тут скрывать, меня останавливали регулярно в метро и проверяли документы. И могу тебе сказать на личном опыте, что это очень неприятно. Причем я-то понимала, что, ну, как бы я сейчас покажу паспорт, и все, на этом как бы вся наша коммуникация закончится ровно через 30 секунд. Но, наверное, даже вот не могу себе представить, какие ощущения, когда ты понимаешь, что общение будет несколько дольше длиться.
А, ну, я с рюкзаком всю жизнь хожу, и у нас вот после этих разных терактов, и, наверное, даже это не связано напрямую с терактами, последние года 2 или 3, меня, вот я захожу на Арбатской в метро, меня вот каждый, наверное, второй раз меня проверяют, меня останавливают, рюкзак, пожалуйста, покажите, вот туда причем, вот сунем и будем вот ждать, пока она медленно проедет. Боже, как же это
бесит. Ты единственный при этом, кого выцепляют с рюкзаком?
Нет.
Ну, видишь, тогда...
Нет, ну, то есть там иногда создается очередь, но эта очередь явно меньше того количества людей, которые проходят в этот момент. На станцию.
Ну, то есть, если бы ты был один,
нет, понимаешь,
кого выцепляют с рюкзаком, можно было бы как-то привязать это там, не знаю, к твоему внешнему
и причем,
виду.
Мне кажется, понимаешь, они всегда разные, и, ну, я никогда не думаю, что это у меня внешность какая-то кривая. Я просто думаю, что у них есть какие-то там, знаешь, инструкции. Вот если человек идет с рюкзаком, да, там, по-моему, в Петербурге человек взрывал себя с рюкзаком, по-моему, когда был теракт, были 3 или 4 назад.
Ты про метро.
Про метро. И, может быть, у них с тех пор инструкция. Вот кто с рюкзаком идет, вы обязательно вот проверите, его затормозите, там, в сторону отведите. Потому что мне кажется, даже такой мой собственный лайфхак, если рюкзак снять со спины и куда-нибудь его вперед перенести, вот так провернуть, или просто снять рюкзак и пойти с ним в руке, по-моему, они не останавливают.
Мне кажется, что это выглядит еще более подозрительно. Будь я на их месте, я бы скорее...
Ну, ты бы меня и так остановила, да, понятно. Да.
Тут, кстати, разбирают уже тебя на составные части.
Ой, вот, как хорошо, друзья, спасибо. Да, наконец-то. Как... Этого анализа нам так не хватало.
То есть даже читать не надо?
Нет, ну все, мы разобрались с Конституцией, слава богу. Давайте Нарышкина разберем.
Да, теперь можно тебя разобрать. В общем, кажется, что Нарышкин не чистокровный украинец, походу там русские родители. Вот.
Значит, такой анализ был. Камон.
Я не знаю, это не ко мне вопрос.
Чего вы взяли?
Ну, может быть, ты где-то в какой-то программе когда-то.
Вот хорошая. Нарышкин, Собянина, не трожь. А, так.
Ксенофобия всегда... Про Собянина?
Не знаю, нет. Ксенофобия всегда была. Греки, даже македонцев считали варварами. Рабство генами не передается. То, что вы произнесли сейчас, это друг с другом общаются. Скажите в Ярославле, что вы еврей, там всем пофиг. Ну, хорошо.
Здорово, я буду знать.
Вот куда надо ехать.
Я, кстати, была в Ярославле один раз, к сожалению.
Да.
И мне безумно понравилось. Но мне кажется,
не
что
мои... Не останавливали тебя, нет?
Нет, там все обошлось хорошо. Но мне кажется, что мои друзья немножко вскрылись эту поездку, потому что я обычно тот человек, который отвечает за экскурсионную составляющую. И в тот раз я превзошла сама себя. Я записала аудиоэкскурсию по городу, подгадала. И в момент, когда мы въезжали в центр, я сказала так, включайте. И просто мой голос транслировался в машине. Я что-то рассказывала про достопримечательность, которую мы приезжали.
Зачем сложность? Это не могла просто рассказывать?
Ну, а так я сижу и тоже наслаждаюсь и слушаю.
Своим голосом.
Да, конечно. Тщеславие вот это вот. Ужас.
Ой.
На Ярославле очень красиво. Вот. Если кто не был, очень советую.
Послушай, тебе после таких сообщений должно быть очень приятно. Потому что дядя мразь...
Да, я вижу, ты про последнее сообщение.
Да, тетка в желтом красивая. Ну, супер.
Слово «тетка» меня немножко все-таки в этом смущает.
Ну, ладно.
Что-то,
ну, не мужик, слушай, если бы написали, а что за длинноволосый
мужик? Ну, не мужик,
мужик?
Не поспоришь, да.
Да, это было бы обидно. Так, во время подсчета голосов. Друзья, я, кстати, вижу, что вы не очень переживаете, что никакого у нас обсуждения Конституции. Я вот не жалею, что Макаревич осталась
здесь. Я тебе больше скажу, даже хвалили и сказали Нарышкин, ну вот, наконец-то, положительно влияю на тебя, что нужна тема эфира.
Так, тут вот Ян Начтигал все-таки навязывает нам эту тему. Давайте звонки еще примем. Сообщений ваших много, но и звонков тоже немало. Так. А вот что вот Горный? Горный просился в эфир, и даже мне свой номер прислал, и нет.
Нет, не хотят номер разговаривать больше.
Нет, это Горный не хочет, он больше не звонит. А, доброй ночи, как вас зовут?
Доброй ночи, Ирина.
Ирина, вот это же вы уже были.
Ой, извините, у меня другая история совсем.
Еще?
Про стены Пелину говорили. Вы знаете, я вот вспомнила, мы когда ездили в Турцию,
да,
после того, как пересекли границу с Грузией, Грузией с Турцией,
угу,
там немножко другая Турция, не как мы ее знаем на побережье, где каждый там второй по-русски свободно говорит. Там как бы люди русский язык-то не знают. И так получилось, что у нас под машину попала собака. И мы остановились на обочине. Боже, вы не представляете, сколько машин остановилось, чтобы нам помочь. Каждый, кто проезжал мимо, останавливался, пытались там что-то сделать. Увидели, что мы с детьми, стали приносить воду, какие-то фрукты, что-то там помогать. Я просто для аналогии, вот представьте, здесь у нас в России кто-то из ближнего зарубежья нашего, любимые наши гости, не дай бог у них машина сломается. Вы, наверное, видели, они пока не вызвонят своих вот друзей той же национальности, которой они, им никто не поможет.
Да ну, брось,
Ирина,
да ну нет,
я с вами немножко
нет,
поспорю.
Нет.
Я вижу очень часто и русских людей, которые стоят на обочине, что-то с машиной, и никто не останавливается им помочь. Ну,
да.
Мне кажется, что здесь нету такой привязки к национальности. Здорово, что у вас был такой позитивный опыт в Турции, но...
Русские, в принципе, никому не любят помогать, поэтому все обречены на наших дорогах.
Что за поклёк на нашу прекрасную нацию?
Задавили они собаку или лося.
Ну, вообще-то, да, наверное, вы правы. Тут и русским-то не особо помогают на дорогах.
Ну
да.
Вот, ну здорово, что у вас был такой опыт.
На этом мы разойдемся с вами, Ирина. Спасибо большое. Большая удача, кстати, дважды дозвониться в эфир. Это мой косяк, не уследил. Должен был. Ну просто нет, ну, а этой истории много у Ирины, что ж сдерживать, ладно. Так. Ой, как я люблю вот ветераны, когда звонят. Так, добрый, доброй ночи. Как вас зовут?
Доброй ночи. Сейчас фидбэк уберем. Секундочку.
Давайте уберем фидбэк.
Какая история?
Как вас зовут?
Меня зовут Бубка Гоп.
А,
наш давний знакомый.
Вы зачастили прямо.
Ну, нет, я был неделю назад. Или когда там.
Ну, так зачастили,
назад,
я
да,
все правильно говорю.
А, ну ладно, не важно. Я хотел бы сказать как бы про вот ксенофобию, а скорее даже расизм, ну, как бы с обратной стороны. Вот, мы были на гастролях в Штатах. И там есть такой город под Нью-Йорком, есть Нью-Арк город. Вот, и мы после удачного там одного перформанса, ну, пошли, пойдем в бар. Мы молодые были, и пойдем в бар. Пойдем в местный бар, ну, там, ночь, ну, не ночь, как там, 23 часа где-то по местному. Ну, в общем, мы идем, но и очередной перекресток. И, значит, там остановка, с которой, видимо, местные рабочие едут, как вот у нас, куда-нибудь в пригород. Алло, слышно меня?
Да.
Да, просто тишина такая.
Мы внимательно слышим.
Вот. И, значит, на этой остановке, вот чтобы Варвару не травмировать, стояли афроамериканцы.
Спасибо.
Их было... Да. Их было где-то, ну, там несколько десятков, ну, может, 30 человек. И, в общем, темно, и вот эти вот белые глаза в темноте, а нас двое таких русских пацанов. Мы идем, и вот, вот в тот момент они как на нас все смотрят прям вот дружно и прям параллельные взгляды вот эти вот. Я почувствовал себя, я просто никогда об этом не думал, и тут я задумался, что чувствует человек, когда вот на один едет, например, у нас в метро в Москве.
Mm-hmm.
И есть даже анекдоты на эту тему, но я не буду что-то рассказывать. Вот,
ну, какие были ваши ощущения? Вот что вы в тот момент переживали?
Ощущения? Ну, мне было 22 года, и я как бы... Мне не то, что было... Я как бы тогда не боялся, а мне было как... Ну, так, как-то не... Я вот это почувствовал, что когда на тебя смотрят группа других людей, которые на тебя не похожи, ну, это не ксенофобия, как бы. Мне даже было интересно скорее. Вот потому что, ну, естественно, это такое ощущение необычное.
Ну вот, да, мы не часто оказываемся по другую сторону, наверное.
Да. Я это, ну, здесь-то точно, в Москве точно. И,
да, вот, ну, если... а чем закончилось? Все, догнали вас?
Ну, ничем, побили? Никто не ни вообще не смотрели. Ну, было страшно. Ну, как скучно. Ну, было, ну, глаза черные, ой, белые, точнее, в темноте смотрят на маленьких, значит, не, на молодых ребят из России. Ну, мы же тогда только вот 2002 год, да. Только мы выбрались, значит, ну, сами знаете откуда. Вот. А по поводу вообще ксенофобии, по поводу всего вот этого вот национализма и так далее. Я работаю с людьми, разные совершенно у нас люди есть. У нас есть, вот, ну, я писал уже, там, в школе есть у детей, а у меня на работе и молдаван есть мой друг, да, замечательный. И абхазы. И армяне, и кого-то нет, иностранцы приезжают, и все нормальные люди общаются, и мне кажется, что весь этот, вся эта ксенофобия, весь этот расизм, это в основном из-за, наверное, какой-то глупости, и, наверное, какой-то, может быть, недовоспитанности, и вообще, ну, какое-то такое, что-то такое, из чего-то непонятного, ведь из того, что люди не узнали в детстве, и не объяснили вот родители, как вы говорили, может быть. Я так думаю, но это, я считаю, что это очень глупо.
Да.
Вообще, ну, так думаю.
Есть такое.
Спасибо большое. А я вот подумал, ты говорил в прошлом части про то, что в школе надо рассказывать про эти вещи. А я подумал, что виноват во всем государство. Надо, потому что в телеке об этом рассказывать. В телеке. Сюжет.
Хорошая сюжет. Мысль. Ну, а как ты себе видишь такой сюжет? Ну, то есть, это вот две минуты хрона про то, да. как нужно всем любить и уважать
нет,
друг
не,
друга.
Не знаю.
А что?
Ну, я не знаю, с чего начинать, понимаешь? То есть, если бы это было какое-то... То есть, вот как на пустом месте, на ровном месте это начать?
Ну, это вот, достаточно
например,
странно бы выглядело.
Правительство ставит задачу. Мы хотим избавиться от ксенофобии. Да, вот есть какой-нибудь, да, есть аналитический центр «Сова», который меряет всякие вот эти ксенофобские настроения. В России там вечно какие-то цифры не очень приятные на этот счет и тенденция. Ну, допустим, хорошо, государство знакомится с этим отчетом, наверняка у них есть своя аналитика. Мы хотим избавиться, мы хотим стать такими толерантными прямо по максимуму. Давайте у нас что у нас есть? У нас есть интернет, у нас есть Виктория Бонни, мы можем ей заплатить, она за деньги...
А ты, видимо, после там сегодняшней истории,
ну,
да?
Там много чего было, да. Давайте мы соберем блогеров, дадим им денег, они будут говорить, как мы любим киргизов и так далее. У нас есть телек, давайте будем снимать передачи. Как снимать передачи? Ты телевизионный человек, как снимать передачи?
Вот хороший вопрос, я как раз об этом сижу и думаю. Мне... Не знаю,
ты такая с микрофоном. А сегодня мы идем в гости к маленькому Маджумдеру. Маджумдер.
Ну, понимаешь, вот мне не кажется...
Ржет. Вот он ржет. Ты вот, слышишь, он
слушай,
смеется?
Вот мне не кажется эта история правильной, во-первых, потому что у многих есть уже предубеждение по отношению к телевизору, и уже все, что транслируется в телеке, априори плохо, неважно, что это.
Не, а мне кажется, ксенофобская вот эта как раз аудитория, телевизионная аудитория, она как раз в большей степени ксенофобская, чем те, кто в интернете просто обитает и говорят, по крайней мере, что...
А вот во-вторых, пока я не забыла, извини, потому что я знаю, что ты очень долго говоришь обычно,
есть,
а у меня память короткая.
Да.
А во-вторых,
записывай.
Чем больше делать на этом акцент, возможно, тем хуже. Ну, то есть, опять же, если сравнивать с Америкой, да, как сейчас, ну, например, там Нью-Йорк Таймс, по-моему, сказал, что теперь мы слово «черный» пишем с большой буквы.
О, боже.
Вот это новость сегодня. И, ну, как бы тоже к этому есть вопросы. То есть такая еще обратная сторона медали, как бы не передавить так, чтобы это уже не воспринималось как что-то, ну... как будто паноптикум просто. Ну, то есть очень странно.
Ты очень правильно заметила. Сейчас, когда смотришь на вот эти всякие американские новости, есть ощущение, что они передавливают, перегружают. Вот каждый раз, когда они там преклоняют колено в знак чего-то там, вот too much, успокойтесь, ребят, все достаточно. Но мне легко рассуждать здесь, я не живу в США, не знаю, может, у них как-то это в бошках органично?
Ну, знаешь, там есть еще такая смотрится. Тема, как вот они, например, с этим справляются, потому что, ну, если ты посмотришь на любой крупный американский город, он, ну, возьмем для примера, не знаю, там, Чикаго, условно, потому что я его хорошо знаю, есть районы, которые, ну, просто вот традиционно, этнически, здесь жили шведы, здесь жили мексиканцы, и они отмечают там, здесь там, например, греки. Вот там есть греческий парад, и ты можешь из других районов города приехать и посмотреть, едут платформы, они с какой-то греческой символикой, какая-то еда готовится, ты знакомишься с культурой. А в следующем месяце ты едешь в шведский район, в традиционно шведский район, и там какой-то шведский фестиваль. И тебе это, не навязывает, это твой выбор, ты можешь туда приехать, посмотреть, что происходит. Но у тебя есть такая опция.
Ну, подожди. Ну, а у них есть вот такая ксенофобия, что там греки, шведы, кто-то кого-то не любит, ты же там жила?
Ты знаешь, вот я бы ответила нет. Но, опять же, я сужу по большим городам.
Но.
Ксенофобии нет. Расизм, скорее, да. Вот я бы... Это мое личное ощущение
от жизни. Ну, потому что Америка, она изначально состояла из вот этих вот разных, которые из Европы приезжали. То есть были белые, пускай разных национальностей, и были негры. И, наверное, поэтому им, грекам, испанцам, мексиканцам друг с другом мириться легче, чем мириться с темнокожим населением.
Ну, возможно.
Я опять сказал негр, прости.
Да, негр, немножко так...
Да. Резануло.
Ну, ничего, ладно, прощу тебя. Ну, да, там другая история. Сравнивать с Россией, в общем, конечно, наверное, не стоит.
А у нас парад. Представляешь, кошмар какой, парад.
Доброй ночи.
Да, доброй ночи.
Я ожидала дозвониться.
Ну, представьте себе. Вы можете представить, что у нас какой-нибудь парад, вот, платформы, и азиаты поедут?
Неделю узбекской культуры, например.
Да,
было бы классно.
Плов.
Меня зовут Татьяна, я из города Москвы.
Не поддержали мои идеи, да. Да, Татьяна.
Я сама по национальности полурусская, сама темненькая. В детстве
половина?
А? Молодец. Вторая половина какая у вас?
Польско-еврейская. О. Ну, у меня такая кровь смешанная. Я сама черненькая, но в детстве меня считали почему-то всегда армянкой. Я на это обижалась. Вот. Но на самом деле сейчас больше горжусь своей не только русской нацией, больше польской. Потому что у меня прадед и дед поляки чистокровные.
А вы как-то связаны с польской культурой? Вы знаете польский?
Или нет, вот самое интересное. Нет, не знаю, хочу, изучаю. Но мне, правда, очень хотелось бы в Польшу поехать. У меня была такая идея и на экскурсии. Но сейчас все это пока закрыто все. Да, я бы хотела бы поехать и узнать польский. Хотя мне, честно говоря, больше украинский язык ближе почему-то.
Он очень красивый.
Да, это правда. Украинская мова, у меня много друзей из Украины, с многими общаюсь. Вот. И по поводу вот этих таджиков, узбеков, вот на самом деле, вот чуть раньше, когда вот помоложе я была, как-то меня это все не напрягало. Вот сейчас, чем старше становлюсь, меня напрягают эти узбеки. Неважно, где они, там, в магазине, там, в такси, неважно. Очень сильно напрягают, раздражают. А по сути, вообще, не знаю, вот именно вот сам, если брать про себя говорить, мне стали раздражать вообще почему-то люди. Вообще, вот неважно, какая национальность.
Это с возрастом, да, приходит.
Это с возрастом. Я не знаю, почему это объяснить как. Просто вот бесят все. Неважно, какая национальность. Русский, там, еврей, там, чеченец.
А может быть, вы в работе просто очень много с людьми общаетесь, может быть, в этом
дело? Вообще, да, у меня связана работа с людьми. Я человек творческий. Ну, не буду говорить, где я работаю. Ну,
ладно, уж скажи.
Не буду, в эфир нет.
Хотя бы сферу.
Творческая сфера связана с творческими людьми, в основном с творческими людьми, авторами, писателями, художниками, музыкантами, журналистами, ну, с такими. В основном даже сейчас больше журналистикой. Ну, я не буду говорить, кто
Василий,
я.
Василий, какие идеи? Сейчас мы все подождем.
Не надо, никто ничего не узнает.
Наше детективное бюро разберется, кто
нет,
это,
нет.
Василий.
Ну, в общем, смотрите, вот, все и по будет. Сути, наши вот в нашей стране, я понимаю, что я живу в Москве, но когда ездишь куда-то в другие страны, ну, в другие города, в регионы, там тоже ненавидят русских, москвичей ненавидят, это я заметила.
А вы в этот момент говорите, что вы русская или что вы из Польши?
Нет, просто говорят, ну, там, если там экскурсия или еще кто-то куда-то ходишь, там просто, люди понимают, что ты как-то по-другому более лучше одета, там, более как-то цивилизованно, более образованная, и ты одеваешься и разговариваешь. И некоторые спрашивают, вы откуда, простите? Я говорю, из России. Они говорят, а город какой? Я говорю, Москва. Я такая, фу, Москва, богатство там, все. Хотя я себя не считаю богатством. Я не знаю, вот у всех людей из других городов как-то к москвичам наоборот ненависть идет.
Ну да, ну это такая давняя история. Спасибо большое. Мне запомнилось, в 10 классе мы с классами приехали в Петербург. Ну, у нас была шумная компания, ехали в поезде, и когда мы уже на вокзал приехали, нам проводница сказала, вот такое очень злое, тоже вот до сих пор помню, а вы знаете, москвичи, вас вся Россия ненавидит.
Добро пожаловать.
Нахрен ты детям это говоришь? Ну, окей, дети, да, они ехали в поезде, не просто спали по Сополе, а бухали. Ну да, был
кто
грех.
Кто не был в этих школьных поездках?
Был грех такой, ну хорошо, но вот понимаешь, москвичи вас все ненавидят.
Ну, как-то не знаю, мне...
А почему? От чего?
Я не сталкивался. Ну, то есть мне пока в лицо еще никто не говорил, фу, Москва, ну, как-то вот не было такого.
А я, кстати, вот как, когда вот эти разговоры начинаются, что москвичи, вы зажрались и так далее, мне... Ты знаешь, у меня начинается вот какая-то вот такая история, которая, наверное, у сейчас белых американцев, когда вот эти вот всякие темнокожие активисты начинают возбухать, что вы нас угнетали, теперь мы будем себя отвоевывать. Я тоже как-то начинаю так немножко смущаться, думать, блин, ну да, наверное, мне же лучше. лучше, чем вот в Вологде живут люди. Да, да. И как бы не важно, что я работаю точно так же, работаю много. И не важно, что здесь дороже все стоит. Но мне как-то такое, черт, блин.
Ну да, но стартовые условия у тебя сразу были лучше, получается.
Ну,
уже
и что?
Априори.
И все, поэтому я должен отчислять кому-нибудь.
Да, и поэтому теперь ты за вот угнетение и свое лучшее качество жизни.
Ну, хорошо, вообще идея повышенный налог еще как-нибудь подоходный.
Мы сейчас подкинем идеи, давай поаккуратнее.
Я уверен, сейчас все подкинут. Разные идеи подкинет там правительство, окрыленный успехом Владимир Путин.
Ну, давай не будем помогать поэтому.
Нет, да и про Путина давай не будем. Все, так хорошо сидели. Так хорошо 2 часа просидели практически. Звонки. Давайте еще, может быть, пару успеем. Доброй ночи. Алло, алло, как вас зовут?
Если Ирина, я... Здравствуйте, здоровенько были. Владимир из Москвы, 2042.
Мне кажется, мы сегодня
Варвара,
разговаривали.
Алексей, второй, как говорится, звонок.
Нет, ну, нет, не будет второго звонка, хватит.
Какой ты жестокий звонок.
Можно у нас получается, когда 3 человека нас слушают, 4 с Антиповым вместе. Вот, 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 вот это вот послушаем. Вот сейчас смотри, сейчас мы тернется человека. Доброй ночи.
Да. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы не будете материться, нет?
Алло.
Да, алло, алло, алло. Я шучу, ладно.
Алексей.
Да, как вас зовут?
Алексей.
Да, это я.
Меня зовут Валентина, меня зовут.
Да, Валентина.
Я звоню из Чикаго. У меня большая к вам просьба. Я к вам очень хорошо отношусь, к вашим передачам.
Да.
Но сейчас мне срочно нужно, чтобы кто-то помог. Мой телефон, по которому вы видите его сейчас, да?
Да, да, да.
Будьте любезны, передать его Плющеву Саше.
А, нет, спасибо большое, это так не работает. Извините. А, доброй
это
ночи.
Какой-то фан-клуб.
Алло?
Да. Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, вы, значит, вам звонила женщина, которая беженка из Баку.
Да.
Вы не задали ей вопрос. Я раньше тоже этого не знала. Оказывается, люди, сбежавшие из Баку, армяне, почему не бежали в Ереван? Их там воспринимали негативно. Это достоверный факт, к сожалению. Второе. А мне очень не понравилось, честно говоря, как она сказала, женщина из Нечерноземья, прибежавшая в Баку. Вы можете себе представить эту ситуацию? Зачем они бежали? Подмосковные редиски торговать? Это нереально. И человек живет в Москве 3 десятка лет, явно, слава богу, хорошо устроен.
Так,
и говорит о каких-то ксенофобских настроениях.
Ну,
братья Гусманы прекрасно живут.
Да, Гусманы прекрасно живут, да. Мы с Соловьиным не дадим соврать. Прекрасно живут. Да-да-да, я вас слушаю, я вас не отключал, пожалуйста.
Извините, связь прервалась.
Мне кажется, да, все исправили.
Гусманы просто очень влиятельны. Каждый, кто начинает обсуждать их уровень жизни, достаток.
Обрубают звонок вот сразу
так
же.
Вот, так, будьте аккуратны, когда пытаетесь что-то против этого клана.
Ну вот, наконец, комментарий по теме эфира. Давно известно, что все люди примерно одинаковые, у всех равные возможности, в том числе психики и интеллекты, которые не зависят от этнической принадлежности.
Замечательно. У нас еще останется 5 минут. Давай сообщение дочитаем, дособираем все, что вы нам присылали. Сейчас Александр Климов с последними новостями. Варвара Макаревич, Нарышкин, вернемся к вам через 3 минуты. Четыре минуты продолжается. Завершается уже наш ночной эфир. Алексей Нарышкин, Варвара Макаревич, Василий Антипов за пультом звукорежиссера. А тут мы про ксенофобию говорили, говорим и будем говорить еще несколько минут. Сообщение ваше дочитаем. Про то, почему не любят москвичей. Однажды поругался с назойливой телефонной рекламщицей диагностики замены окон. Это всегда хорошее дело. В связи с явным акцентом сказала ей, почему не впариваешь своим соседям по дому, родственникам, друзьям. Отвечает, а мы хотим вас, москвичей, пощипать, богатые вы очень.
Ничего себе, зато как честно.
Да, а что, Вася, а что вы хихикаете? Вас тоже, что ли, щипали? Пощипывали, да?
А у меня вот есть такой комментарий. Нация гордится, это сильно, конечно, будто это личное достижение. То есть...
Виктор Бут?
Будто. Это у меня дикция уже была, видимо, не
бывает,
очень.
Бывает.
Будто это личное достижение. То есть вот нация гордится не здорово. Нельзя радоваться, что ты, не знаю,
принадлежишь. Ну, а это мы сейчас как это такое.
Это риторично.
Вечно, я думаю, до утра сейчас все программы снимем, которые у нас запланированы, будем рассуждать. Где тут, где тонкая грань между ксенофобией?
У нас про борщ дальше.
Про борщ? Да, да, да. Сергей Пархоменко. Откуда ты знаешь, я чуть подсматриваешь. Сергей Пархоменко. А, я говорю, ничего себе память. Мне бы такой. Сергей Пархоменко через пару минут про борщ будет рассказывать в своем подкасте «Суть еды». Этническая принадлежность очень сильно влияет на интеллект. О, Господи, откуда вы такой взялись? Что такое? Что за дичь?
Вы же были эти теории лет 100 там назад.
Да, 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 да.
Рассказали,
да, приезжайте, давайте черепа еще померяем. Будет интересно. Так, Миша Рыцарев напоминает, еще более, еще наиболее межнациональные отношения могут обостряться в армии. Распространены вот такие нездоровые явления. У нас на Руси еще говорят, что особенно в группу риска там входят выходцы из Дагестана.
Леш, не хочу тебя расстраивать, но люди требуют конституции, говорят, что ты обещал.
Да какая, ну умоляю вас, ну какая уже конституция? Все, все же приняли уже, все, слава богу.
Что
давайте
обсуждать теперь?
Ну а чего обсуждать? Все, во-первых, нет, во-первых, друзья, я вам рекомендую переслушать вчера все наши эфиры, и не только с Бунтманом, были разные специалисты, был Чичваркин, очень тяжело, я тебе могу пожаловаться как профессионал, очень тяжело у нас шло с Евгением, он еще, знаешь, было такое ощущение какой-то неловкости, потому что когда у меня Чичваркин появился на экране, я сначала обрадовался, потому что там какие-то сложности были, он чуть не слетел. И позвонили буквально за 5 минут до эфира. Потом я когда Чичваркина увидел, я такой, слава богу, все хорошо. А Чичваркин начал собираться домой. Не домой, из дома выходит. И он на самом деле уходит. Мы уже начинаем эфир, а Чичваркин раз, что-то шляпу какую-то надел, домик закрыл, в такси идет и со мной говорит. А понимаешь, когда вот есть же такая фишка, ты не можешь несколько дел делать сразу. И видно, что...
Понятно, что что-то страдает,
и видно,
в этот момент.
Я чувствую себя уродом, потому что я на самом деле человека отвлекаю.
У него он жизнь просто... какая-то, тут ты с своими,
да,
вопросами.
Да, 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 я с своими вопросами. Эхо Москвы, какие-то там эти 100 тысяч человек, да пошли вы. Ну, нет, он отвечал на вопрос, слава богу. И ездит на машине, и все. И...
На тебе было как-то неудобненько немножко.
Ну, как-то да, в общем, было неловко. Но вы послушайте, да, почитайте, посмотрите. Давайте вот, хорошо, про конституцию, вы цифры. Можете там несколько сообщений почитать, чтобы мы с этими, с ксенофобами разобрались?
А все, тут уже, собственно, требуют конституцию, про ксенофобов все забыли, и... Все.
Как хорошо, все, излечились мы от этого. За принятие, давайте, вот самое свеженькое такое, за принятие поправок в Конституцию проголосовали 78,6% россиян, против 21%. Это данный ЦИК после обработки 97% голосов. Ну все. Блин, а вот Павловский что нам лапшу на уши вешал?
Ну подожди, в тот момент цифры были лучше. В тот момент было там 37%.
Ну он-то опытный уже, он тертый калач. Ну, ну что такое? Ну что такое?
А ты какие-то прогнозы делал? Ну так у себя в голове просто.
Да, ну, не знаю, ну, как-то,
ну,
да,
ну, что-то.
Ну, я думал, ну, 70 на 30, да, ну, это прям бой какая-то. И всегда, ты понимаешь, это же нечестная история, да, ты же понимаешь, что вот такие цифры, они обеспечиваются в том числе за счет вот такого среднего арифметического, да, то есть есть такая, ну, не, ну она не суперпротестная Москва, но Москва сколько там, 65, по-моему, процентов, да.
Москва, кстати, по-моему, достаточно
65,
неплохо,
такая,
бодренько,
вполне,
да,
себе запутинская, да, а, ну, есть же какая-нибудь Чечня, извините, что я так говорю, какая-нибудь Чечня. Есть Чечня, есть Чеченская республика,
да,
есть другие Кавказские республики, есть Башкирия, которые демонстрируют уверенную поддержку Конституции, поправкам и курсу Путина. Вот. А есть вот этот вот Ненецкий округ.
Слушай, приятно меня сегодня удивил. Ну, как-то, не,
да,
знаю,
но
неожиданно
это, но это
для
аномалия
меня
какая-то. Это что-то плохо считали, туда доктора надо выслать. Не может такого быть. Вот, понимаешь, а там какой-нибудь сидит, я не знаю, человек, и вот на самом деле вот он, оппозиционер, он всех мобилизовал, людей. А тут обсуждают фигню все, Гудков, Явлинский, Зюганов, Навальный, идем, движения нет.
То есть ты думаешь, что стоит съездить туда, поучиться, перенять какие-то,
нет,
методики?
Нет, это к нам скоро приедет из Ненецкого округа, я тебя уверяю, новые лица. Не Егор Жуков, новое лицо российской политики оппозиционной, там, в Ненецкой области. Кто этот? Мужчина или женщина. А какая прекрасная вот эта мэр, я все время забываю, Якутска, по-моему, да? Про нее часто пишут на развлекательных порталах.
Я не часто сижу на развлекательных порталах, прости.
Ну, это очень плохо. Нет, ну это такая, не помню сейчас имя, а мэр. Ты можешь себе представить, что мэр российского города в открытую проголосовал против поправок? И потом еще, главное, ее фотографии взяли, отфотошопили и сделали так, как будто она за. А она
слушай,
такая...
Нет, я что-то не видела, пропустила вообще эту историю. Как-то мимо меня все прошло.
Ну, это еще такая же якутского шамана, знаешь?
Это да.
Вот. А когда его... Когда
у меня мама за ним пристально следила.
А интересовалась такой интерес? Судьбой.
Не знаю. Это у мамы нужно спросить, не у меня.
Она верит в шаманов? От ее знакомой?
Возможно.
Ну,
может,
смотри, ее зовут... Ее зовут... сейчас. Сардана Авксентьева. И она проголосовала против поправок. Но ее бюллетень потом отфотошопили. Какая мерзость, представляешь? А когда
а
шамана...
А сколько ей еще мэром быть? Такой вот
хороший
вопрос у меня родился.
Не знаю. А когда судили, судили шамана и хотели его отправить на принудительное лечение, она, представляешь, что сказала? Она так аккуратно высказалась. Ну, вот, в общем, сегодня будет суд над шаманом. Но я против карательной психиатрии. А его психушку потом в итоге отправили.
Да, его уже отправили.
Ну, это же вот, это мэр с яйцами. Это круто. Так, молния, молния, давайте. Ну, уж, давай досидим, они хотят про Конституцию, да. Молния. В Москве в очном голосовании за поправки проголосовали 66% за, против 33%, обработали 90% бюллетеней. Ой, давайте голосование проведем.
Кто за, кто против, как
да
актуально?
Нет, вот мы много говорили в нашем информационном канале про электронное голосование, да? И Венедикт много голосовал. И не только сегодня, но и в предыдущие дни.
А ты ходил на участок?
Нет, я ходил электронно.
Какой-то продвинутый.
Ну, а ты что, на участок ходила?
Я специально дождалась сегодня, чтобы проверить, все ли в списке избирателей чисто.
Ты знаешь, что участки открыты были неделю?
Я в курсе, но я шла проверить, нет ли чего напротив моей фамилии. Я пришла это сегодня.
Контрольная закупка, да?
Я ретроград, мне нужна была бумага и ручка.
Да, а викторина?
Кажется, я ничего не выиграла. Мне не пришло смс о том, что...
Нет, подожди, тебе, кто на участке ходит, должны были какую-то дать.
Да, а дальше
карточку.
Там система такая. Тебе дают эту карточку, ты стираешь код, отправляешь его по смс,
ну,
и дальше ждешь. В 10 часов вечера, ну, естественно, в 10 часов вечера розыгрыш,
да.
А дальше тебе сообщают, выиграл ты или нет. Мне ничего не пришло, из чего я делал, что я ничего не выиграл.
Правильно, потому что не надо от этой власти ничего хорошего ждать. Правильно. Молодец. Молодец.
Так. Там наборы суши разыгрывали, между прочим.
Суши наборы? Mm-hmm. А я получил, я не буду говорить, ладно. Я коллегам сказал, в общем, вот в этом розыгрыше я поучаствовал, получил больше, чем все остальные мои коллеги. По крайней мере, кто участвовал.
А вот в чем мерили? Больше чего ты там получил?
Ну, там они же деньги.
Баллы.
Баллы. А баллы равно рубли. Мне стыдно. Я сотрудничаю с кровавым собянинским режимом. Все. Давайте мы будем с вами прощаться уже. Что вам сказать?
Скажи, спокойной ночи,
да,
возможно.
Спокойной ночи. Да, это прекрасные слова. Варвара Макаревич, Алексей Нарышкин, Василий Антипов. Уступим место Пархоменко и его борщу. Счастливо. Спасибо.
Пока.
Привет, это Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее, истории в наших тарелках. В прошлый раз мы с вами говорили о национальном достоянии. Даже больше того, о национальном символе. Это была гордость Франции – сыр Рокфор. Когда в начале нашего века Франция поссорилась с Соединенными Штатами из-за своего нежелания участвовать в войне в Персидском заливе, и Америке захотелось как-нибудь уязвить Францию, как-нибудь ее обидеть, она запретила ввоз Рокфора. Демонстративно отказалась от французского сокровища. Потом, правда, они помирились – и вовремя. Чтобы Франция запретила в ответ ввоз Кока-Колы. Мы там серьезно это обсуждали. Послушайте эту историю целиком, если еще нет. Она точно того стоит. Пекинская утка еще была у нас совсем недавно. Сушеная треска. Тоже, несомненно, национальные символы и супербренды. Но вот я подумал, что надо теперь какой-нибудь наш отечественный грандиозный символ найти. Надо припасть к непререкаемым национальным гастрономическим приоритетам. И поэтому сегодня про борщ.
Вообще-то я, когда это все придумал, что нужен национальный, отечественный шедевр какой-нибудь гастрономический, конечно, первым делом взялся за докторскую колбасу. Это то, что лежит на самой поверхности. Ну что есть наш продукт, охраняемый по происхождению? Колбаса докторская, разумеется. Я стал заниматься ее историей и должен вам сказать, что там в общем ничего интересного. История докторской колбасы довольно пошлая. Ну вот, да, Народный комиссариат здравоохранения в 30-каком-то году поручил специалистам из мясокомбината имени Микояна разработать рецепт народной колбасы. И должен был получиться такой продукт, который бы предназначался, цитата, «больным, подорвавшим здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма». Конец цитаты. Ну, Микоян все подсмотрел в Соединенных Штатах, даже не в Италии, где мортаделла. Привез рецепт, они его там как-то чуть-чуть отрегулировали. Едва не назвали «колбаса сталинская». Ну, в последнюю секунду передумали, надо сказать, большое спасибо. Ну вот, стала колбаса докторская. Ну и что? Но бывают, конечно, гастрономические явления совсем другого масштаба. Бывают такие, вокруг которых разворачиваются целые войны. Реальные. Ну, не с применением оружия, конечно. Но на словах. Очень серьезно. Десятилетиями, иногда веками. Вот мы с вами упоминали уже в одном из предыдущих выпусков, как Франция и Швейцария воевали за сыр Грюйер. Ну, в какой-то момент дело кончилось миром. Решили, что он принадлежит им обоим. Америка и Мексика делят салат «Цезарь». Не могут договориться, откуда он происходит. Ну, вроде, надо сказать, Мексика пока побеждает. Алжир и Тунис делят кускус. Такую традиционную как бы кашу из мелкой пшеничной пасты, из таких малюсеньких пшеничных шариков. Ужасно интересная вещь, когда-нибудь поговорим про это подробнее. Если вы приглядитесь, например, к армянскому лавашу, то обнаружите, что там происходит битва между Арменией, Азербайджаном и еще талышским народом. Это такие азербайджанцы иранского происхождения, которые говорят на языке из иранской группы. Вот они, конечно, вам за этот лаваш все волосы-то повыдергивают. А в статье про водку в русской Википедии изображена не столичная, не пшеничная на картинке, и даже не смирновская, а какая-то водка бачаевски. Потому что половина мира уверена, что водка – это польский напиток. И это еще, если закрыть глаза на то, что знаменитая винокурня этих бачевских с 18 века до 1939 года располагалась во Львове. Представляете, что будет, если кто-то про это широко узнает? Ну вот теперь борщ. С борщом все гораздо интереснее. Гораздо шире, гораздо разнообразнее. Я даже перечислять не буду страны, которые претендуют на то, чтобы назвать борщ своим. Это пол Европы. Но мне важно, что за борщ не только воюют, а что борщом интересуются. Вот статья про борщ в Википедии существует на 63 языках. А про французский луковый суп, казалось бы, такой страшно знаменитый, только на 25. Про ирландское рагу, Irish stew, 27 языков. А мисо-суп, который есть в любом японском ресторане по всему миру, только 37 языков. Ерунда какая-то. Даже если посмотреть, как разные языки сражаются с этим ужасным словом, начинаешь понимать, до какой степени это слово и это явление всем нужно. По-английски борщ. На конце «т» неизвестно, откуда взялось. По-французски, наоборот, борщ. Т почему-то перепрыгнула вперед. Тоже непонятно, откуда взялось. По-испански борщ. Как-то они справились с этим, поразительно. По-итальянски борс. Ужасно неудобное для итальянцев слово. Оно даже выглядит не как итальянское, а как чешское. Но двумя последними буквами какие-то галочки. По-немецки не могу вам сказать как. Потому что по-немецки в этом слове 10 букв, из них 7 последних используются для обозначения звука «щ». На самом деле, много кто старается воспользоваться этим борщом как флагом. Есть такой патриотический телеканал «Царьград ТВ», довольно дремучий. Он в одной своей передаче рассказывал про борщевой пояс. Дескать, он протянулся от юго-восточной Польши через Украину, Белоруссию, российские регионы на Волге и Днепре. Они там совсем ничего не понимают в борщах. Потому что борщевой пояс, борщ-белт, расположен совершенно не там. Он расположен немножко севернее Нью-Йорка. Там есть местность, она называется горы Кэтскиллс. Это такой традиционный дачный район, недалеко от этого совершенно гигантского мегаполиса. И туда очень любят летом, когда в Нью-Йорке становится невыносимо жарко, уезжать представители всяких нью-йоркских либеральных профессий. Юристы, врачи, актеры, литераторы, журналисты, биржевые брокеры и прочее, прочее, прочее. И вот традиционно эта местность, куда они едут, называется «борщевой пояс», потому что там большое количество еврейских ашкеназских ресторанов, которые кормят всех этих дачников. И даже появилось такое специальное гастрономическое явление, называется «кюхелейн». Это такие кухни общего пользования в этих дачных поселках. Люди приезжают, снимают маленький домик, живут. И на вот этой большой общей кухне, обычно она даже на улице, под навесом, не всегда у нее есть стены, варят себе борщ. Поэтому и борщевой пояс возле Нью-Йорка. Ну окей, давайте займемся историей борща. А чтобы заняться историей, конечно, надо начинать с литературы. Лезешь сразу в энциклопедию русской жизни. Кто у нас энциклопедия русской жизни? Пушкин. Я вам скажу ужасную вещь. У Пушкина борщ вообще не упоминается. Ни разу. Я изучил все академическое собрание сочинений. Там нету. Ну, вся надежда на Гоголя. Все-таки Малороссия, великий украинский писатель. Ну, там какие-то крохи. Один раз упоминаются какие-то расписные миски, из которых хлебали борщ казаки на хуторе близ Диканьки. Один раз сказано, что Иван Иванович, вот, который потом поссорился с Иваном Никифоровичем, очень сердился, если ему попадется в борщ муха. Он тогда выходит из себя и тарелку кинет, и хозяину достанется. И все. Больше никакого борща у Гоголя нет. У Толстого пара беглых упоминаний. Самое содержательное, пожалуй, в одном из севастопольских рассказов, где он говорит о отважных офицерах, которые живут вместе с солдатами в блиндаже и едят солдатский борщ. Из чего мы заключаем, что уже тогда, в Крымскую войну, борщ был расхожей армейской едой, такой же, как век спустя Великую Отечественную. Перейдем к советской литературе. Там поживее немножко, но надо сказать, что у борща какая-то сомнительная мещанская репутация. Ильф и Петров, 12 стульев. Застенчивый Александр Яковлевич тут же без промедления пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. Еще хуже в «Золотом теленке». Душераздирающая сцена. Желтое японское солнце светило в упор, затрачивая всю свою силу на освещение такой мелочишки, как граненая пробочка от пузырька с одеколоном «Турандот». Клиенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета, спиной к кровати и громко чавкал. От нетерпения и жадности он наклонялся, притоптывая ногой в зеленом чулке, и издавал носом свистящие и хлюпающие звуки. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. Если бы Варвара поймала мужа за этим занятием даже в лучшие времена их брачной жизни, то и тогда Васисуалю пришлось бы худо. Теперь же участь его была решена. «Нахамкин!» — сказала она ужасным голосом. От испуга голодающий выпустил мясо, которое шлепнулось обратно в кастрюлю, подняв фонтанчик из капусты и морковных звезд. С жалобным воем кинулся Васисуалю в дивану, Варвара молча и быстро одевалась. Какой ужас! Какая трагическая история. Булгаков в «Мастере и Маргарите» тоже, в общем, борщу достается. Через 5 минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку 3 куска селедки. И в это время позвонили, а Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире – мозговая кость. Все это кончилось плохо, потому что у Никанора Ивановича Басова начался обыск, нашли доллары, ну и дальше вы помните, чем дело для него кончилось. На самом деле, что-то очень важное, по всей видимости, в борще есть для Чехова. Борщ упоминается у него не очень часто, считанные упоминания. Но каждый раз играет какую-то очень важную, особенную смысловую роль. Вот «Человек в футляре». Вы же помните, да? Это школьный рассказ, хрестоматийный, всем надоедает со школьных лет, на самом деле совершенно изумительный. В нем есть момент, когда Беликов, вот этот самый «Человек в футляре», знакомится с братом и сестрой Коваленками. Они были украинцы. Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим новая Афродита, возродилась из пены, ходит подбоченись, хохочет, поет, пляшет. Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романсы, еще. И всех нас очаровало, всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь: «Малороссийский язык своей нежностью и приятной звучностью напоминает древнегреческий». Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Годячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки – шинками. И варят у них борщ с красненькими и синенькими. Такой вкусный, что просто ужас. Ну, синенькие – это баклажаны. А красненькие, знаете что? Помидоры. Только и всего. А еще у Чехова есть удивительная история про Ниццу, где он оказался в русском пансионе. Специально там поселился русского в этом пансионе. Было то, что там была кухарка, когда-то давно приехавшая из России, не забывшая русскую кухню. И вот она иногда гостям готовила то русские пироги, а то борщ. И была какая-то удивительная история в ее жизни. Она была замужем за чернокожим матросом, родила от него ребенка, потом он ее бросил. Девушка, вот эта мулатка, выросла. И страшно как-то волновало Чехова. И Чехов писал в своих дневниках «Мулатка и борщ». Для того, чтобы запомнить этот сюжет, из которого он собирался когда-нибудь что-нибудь сделать. Сюжет для небольшого рассказа, как это у него часто бывало. Ну, давайте теперь серьезно. От всей этой лирики отойдем в сторону. Вот словарь Даля. Там есть отдельная статья про борщ. Борщ там... квашеная свекла. «Рот щей», пишет Владимир Иванович Даль, «рот щей, похлебка из свекольной кваши на говядине и свинине или со свиным салом». Свекольная кваша – это квас свекольный. А еще растение акантус или гераклеум, борщевник, пучки, бодран, роженец, опаль, вонючка, коего стебли едят сырьем, полячечная трава. есть поговорка: был бы борщевник, да снить, ну, сныть имеется в виду, и без хлеба сыты будем. Ну вот, кажется, мы пришли к чему-то очень важному в истории борща. Действительно, вот этот самый, то, что Даль называет борщевник, на самом деле это широко известное растение, борщевик обыкновенный, еще его довольно часто называют борщевик сибирский. Нельзя его путать с вот этим ужасным борщевиком, которым заросла почти вся европейская часть России в последнее время. Гигантское такое растение с огромными зонтиками, страшный сорняк, который забивает все вокруг. От него ожоги ужасные, он ужасно ядовитый, непонятно, как от него избавляться. Это другая история, это родственник, это так называемый борщевик Сосновского. Он же борщевик кавказский. А это безобидное и даже полезное растение. Оно тоже из семейства зонтичных. То есть оно родственник укропа, сельдерея, петрушки, морковки, пастернака. Ну, между прочим, цикута, вот из которой яд, тоже из этих самых зонтичных. Так что надо быть осторожным. Здоровенная такая трава, высокая, поэтому Гераклеум. Типа трава Геракла. Поразительным образом на этой траве опять в очередной раз сошлись две кухни. Русская и французская. Вот помните, как с гречкой было? Непонятно почему, но вот с двух концов взяли как бы в клещи Европу. С востока Россия, с запада Франция. И те, и другие любят гречку. А еще те, и другие любят то, что по-французски называется «берс». Ну, что-то такое созвучное, правда, с этим борщевиком? На всех прочих языках он называется по-другому. Он чаще всего называется как-то, что связано с медвежьей лапой по форме листьев. По-немецки так, и по-голландски так, и по-английски так. Все время какая-то медвежья лапа. По-французски тоже иногда его называют «падурс», но чаще «берс». И вот этот самый «берс» в старой французской кухне был очень популярен и очень известен. И употребляли в пищу буквально все. Плоды, ростки, цветки, бутоны, корни. Особенно ценили корни. В общем, во французской традиции корни этого самого растения, они выполняли такую роль примерно как женьшень в китайской медицине. Что-то такое страшно целебное, особенно целебное в половом смысле. В качестве афродизиака и так далее. И существует даже старинный французский рецепт вина, настоянного на этом самом корне этой самой берс, написано, если почитать во французских энциклопедиях, что это замечательное средство от fatigue sexuelle, так сказать, сексуальной усталости, а также средство для восстановления в случае surménage, ну, то есть, как бы это сказать, злоупотребления этим делом. Ну вот, конечно, в последнее время почти никто во Франции не помнит про этот борщевик. Почти никуда он не идет. В редких каких-то особо изысканных ресторанах можно обнаружить гарнир из молодых листьев этого борщевика, который готовят там как шпинат. Слегка припускают в кипятке, там, с чесноком, специями и так далее. Получается довольно вкусно, но, в общем, ничего особенного. Так вот, именно этот борщевик был основой чрезвычайно распространенного кушания, которое, в общем, покрывало собою всю территорию нынешней европейской России вместе с Украиной, Белоруссией, Литвой, Польшей и так далее.
Через полминуты продолжим. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах.
Да, действительно, первоначально основой был он, этот самый борщевик, и отдельно похлебка из свекольного кваса. Квас готовился, как любой обычный квас, только основой его была не ржаная мука, как для традиционного кваса, или не овсяная мука, а свекла. мелко натертая, измельченная, в ней довольно много сахара, даже вот в старых сортах, которые существовали еще до всякой селекции, до того, как свеклу стали специально выводить на сахар, так, чтобы содержание сахара оказалось гораздо большим, но и вот как бы в той первичной, первопородной свекле его было достаточно, так что квас получался хорошо, там было чему бродить. И вот мы можем заглянуть в книгу, которая считается чрезвычайно серьезной и одной как бы из очень уважаемых книг на тему того, как существовали города на территории Старой Руси. Книжка называется «Очерки материальной культуры русского феодального города». Автор ее, разумеется, Рабинович Михаил Григорьевич, известный российский историк, археолог и специалист по материальной культуре. И вот он пишет: источники конца XVI века знают такое словоупотребление: шти, просто, шти капустны, шти борщовы, шти репяны. Упоминания эти относятся к Троице Сергиеву и Тихвинскому монастырям, то есть к Центральной и Северной Руси. На 300 позже отмечалось, что в северных губерниях штями называли вообще всякий суп с приправой, в том числе похлебку из картофеля, крупы и тому подобное. Борщ же в XIX веке готовили преимущественно в южно-русских губерниях. Однако о более раннем времени этого нельзя сказать с уверенностью, поскольку в XVI веке борщ настойчиво рекомендует домострой, московский источник, возможно, новгородского происхождения. Ну вот, вот эти самые шти борщовые, это, конечно, как сейчас бы мы сказали современным языком, щи из борщевика, где-то там, по всей видимости, упоминался в качестве основы, употреблялся этот самый свекольный квас. Ну вот упомянутый «Домострой». «Домострой» вообще замечательная книжка, единственная в своем роде, уникальный литературный памятник. Он появился в 15 еще веке, во времена Новгородской республики, в Великом Новгороде. А позже, во время Ивана Грозного, был переписан, переписал его очень влиятельный в пору Ивана Грозного религиозный деятель, протопоп Сильвестр. Он был протопопом Благовещенского монастыря в Москве. И вот его версия «Домостроя» считается самой полной и классической. И там есть глава. Глава 45-я. Ужасно содержательная. Ужасно такая какая-то серьезная, концентрированная такая, сосредоточенная, называется «Огород и сад, как водить». И вот там сказано следующее. «И гряды всякое обилие полоти, и капуста от червя, и от блохи беречи, и обирати, и оттрясывати. А возле тына, около всего огорода, борщу сеять, где крапива растет, и с весны его варить для себя много, и того в торгу не купить, и нужному даст, Бога ради. А как насадит капусты и свеклы, и поспеет листья капустное, варить, и как учнет витися в клуб, то есть как начнут образовываться кочаны, и только часто и наизредка секучи варите, а листья обламываючи животина кормить. А в ту пору и до осени борщ режучий сушить и навсегда пригодится и в год, и вдаль. И капусту все лето варить, и свеклу. А в осень капусту солите, а свекольный рассол ставить, а огурцы солить ж, а летом прохлаждается есть дыни, стручье, морковь, огурцы и всякие овощи. А как будет густо от витья по деревьям, не растет ничто, то есть осенью, когда ничего уже на деревьях не растет. Урожай кончился, плоды все собраны. Опять, и на борщу насеете, и навсегда плод. То есть опять этого борща посеять, потому что он всегда растет. Вот видите, в течение года 3 раза упоминается этот самый борщ, ну, в сущности, вот этот самый борщевик, который нужно на огороде возделывать и всячески его заготавливать, и варить, и впредь пригодится, и так далее. Ужасно важная была огородная культура. Тот же самый Рабинович в той же самой книжке пишет: даже при поверхностном взгляде на состав кушаний подававшихся за обедом и ужином, горожан среднего и низкого достатка, можно заметить областные особенности, связанные по большей части с соответствующими чертами сельского хозяйства, поскольку привозные издалека продукты попадали главным образом на стол зажиточных горожан. Так северные города, находившиеся в областях, где плохо произрастала капуста, почти не знали капустных щей, заменяя их крупяными. Капустные щи преобладали в центральных губерниях, а в среднем и нижнем Поволжье и на юге Европейской России чаще готовили борщ из свеклы или из свеклы и капусты. То есть это распространяется постепенно по всей России, борщевик куда-то девается, а со временем появляется капуста, свекла и другие гораздо более привычные нам овощи. Есть еще один источник, замечательный совершенно, такая Екатерина Алексеевна Авдеева. Вообще про нее говорят, что она была одним из первых русских этнографов. Она прожила очень длинную жизнь, родилась еще в конце 18 века, в 1788 году, и дожила до 1865. И написала в свое время и прославилась книгой под названием «Записки и замечания о Сибири». В 1837 году вышла эта книжка. Потом написала книжку «Записки о старом и новом русском быте». Это немножко странное такое повествование. Это по существу путевой дневник. Она ехала из Дерпта, где она тогда жила, то есть из нынешней Эстонии, в Одессу. И вот описала весь свой путь. Потом поехала дальше в Сибирь. Но очень интересно, что она, когда путешествовала, конечно, очень внимательно следила за тем, что где едят, что где готовят. И в результате всех своих путешествий написала очень знаменитую тоже ручную книгу русской опытной хозяйки. Это один из первых таких классических гастрономических учебников, который пользовался страшным успехом. Потом написала еще карманную поваренную книгу. Потом полную хозяйственную книгу с прибавлением домашнего лечебника и домашнего секретаря. Это вообще был абсолютный бестселлер. И привело это все к тому, что по всей России начали выходить поддельные книжки Екатерины Авдеевой, на самом деле написанные совершенно другими людьми, но они прикидывались, что будто бы это она и есть. И вот в этой самой своей книжке «Путешествий. Записки о старом и новом русском быте», она вышла в 1842 году, она описывает, как она приезжает в Одессу. И Одесса ее совершенно восхищает, и прежде всего восхищает своим изобилием. И пишет она вот что, в частности. Зелень можно иметь почти во весь год прекрасную. Весной и летом привозят ее колонисты. Да-да, тогда уже в тех краях жило некоторое количество немецких колонистов, которых туда переселяли царскими указами. Привозят ее колонисты. Кроме известных родов, употребляемых в России, в Одессе много продают баклажанов и помидоров. Через «А» она пишет. Первые – род огурцов, но только фиолетового цвета. Их приготовляют под соусом и начинивают. Помидоры у нас известны под именем амурных яблоков. Их кладут в соусы и борщ. Еще в большом употреблении разных родов тыквы. В Одессе называют их вообще кабанами. Они продолговаты, когда еще молоды. Их начинивают говядиной или рисом и подают под соусом. Ну, понятно, что имеется в виду кабачки, конечно. Или, мы бы сейчас даже сказали, цукини. Стол одесский, как и народонаселение Одессы, смесь кушаньев разных наций. Русские блины, пироги и щи, малороссийский, пишет она уверенно. Борщ и вареники, польские голубцы и разные запеканки, молдаванская мамалыга, азиатский пилав и греческие кушанья. Все сделано здесь общим. Но русские сохранили свой драгоценный квас. Вот такое описание богатой одесской кухни, где уже дважды появляется этот самый борщ. Но обратите внимание, что баклажаны и помидоры выглядят совершенно чем-то экзотическим. Она вынуждена объяснять, что помидоры – это амурные яблоки. Их кладут в соусы и борщ. Когда-нибудь мы с вами поговорим отдельно про то, как недавно все появилось. Вот нам совершенно невозможно себе представить среднеазиатскую, например, кухню без разнообразных овощей. Или кавказскую, или вот такую южноукраинскую, южнорусскую. А на самом деле это все появилось там 5 минут назад. Все эти помидоры, баклажаны, разнообразные кабачки и тыквы, всякие специи, приправы – фрукты, которые мы считаем теперь совершенно обычными в тех местах. Нет, это все очень недавно, но это отдельный разговор. Дальше начинается разговор про мясо в борще. И выясняется, что борщ, в общем, со свининой. Почему со свининой? Ну, тут все очень просто, потому что свинина была очень дешевой. Вот есть замечательный документ, который служит историкам уже не одно десятилетие, с тех пор, как его обнаружили, чрезвычайно ценный. В 1848 году географическое общество, русское географическое общество, объявило специальную программу изучения того, чем питается Россия. И они запросили в самых разных губерниях, в самых разных уездах, в самых разных городах, больших и маленьких, чтобы люди писали им справки о том, что где едят, что где обычная пища, что где традиционная кухня. И была собрана огромная коллекция этих писем, из которых можно составить представление и о том, как была устроена русская гастрономия того времени, и о том, например, как обстояли дела на российском продовольственном рынке. Что где продавалось, что откуда бралось, что сколько стоило. И вот, например, в поволжских городах, они собрали эту информацию, фунт свинины стоил 3-4 копейки, говядины 3,5-5 копеек, баранины фунт 4,5-6, телятины 5-7 копеек. Для сравнения, вот цены на рыбу. Лещий сазан 4,6 копеек за фунт, судак 4,8 копеек, белуга 8,12, осетрина 20,30 копеек за фунт. Это цены 1853 года. То есть свинина самая дешевая. Она дешевле рыбы, дешевле любого другого мяса. И вот из разных городов России начинает идти информация о том, что там привычная еда. В Черниговской губернии, например, рядовые горожане ели борщ, а не щи, любили картофель в разных видах, сообщает вот эта самая справка. Надо сказать, передовая довольно Черниговская губерния, потому что в середине XIX века совсем не по всей России так уж широко был распространен картофель. Его, конечно, знали, его уже не боялись. Картофельные бунты были далеко позади, но таким уж совсем обыденным он в России еще не стал. Или вот сведения о питании жителей города Новозыбково. Это географически очень интересное место, потому что это запад Брянской области теперь. Фактически это там, где смыкаются три границы – России, Украины и Белоруссии. И вот там корреспондент сообщает. В городе любимый завтрак – блины. На обед – холодная, кислая капуста, окрошка, соленая говядина или рыба с квасом и огурцами, приправленная хреном, луком и перцем, красная икра. В праздники – щи или борщ с жирной говядиной. О как! Не со свининой, а с говядиной. Это довольно большая редкость. В пост с белугой, осетриной или севрюгой – борщ. Слыхали? В деревне говядину, баранину, свинину, рыбу видели только по праздникам. Обычная пища – борщ или щи из бураков, капусты, огурцов со свиным салом, картофель, гречневая каша. В городе Нежине – это тоже Черниговская губерния – пища ежедневная, постная – лук, чеснок, борщ с буряками – или капустою и бобом, ну, в смысле, с фасолью. Праздники тоже, добавляя только несколько рыбы в борщ, или юшку, вялой, ну, в смысле, вяленой, или просольной, а редко свежей, которая бывает довольно редко и дорога, и пампушки, или пампушки с луком, и с толченым, и конопляным маслом, и в примечании даже этот корреспондент приводит целый рецепт приготовления этих самых пампушек. Так что вот, культура борща развивается к этому времени по всей России. Я напомню, что это документ 1853 года, так что к этому моменту борщ совершенно общепринятая пища. Никакого борщевника там уже нет, никакого свекольного кваса там уже нет, а это уже явно что-то такое похожее на то, что принято считать борщом сегодня. А что же именно? Вот тут мы возвращаемся к этой самой Екатерине Авдеевой, опять написавшей один из первых гастрономических, таких общепринятых, имевших широкое хождение по России гастрономических справочников, книга русской опытной хозяйки. И вот она там пишет: «Борщ малороссийский по-домашнему». Вообще, я обычно никаких рецептов стараюсь не рассказывать. Но здесь удержаться не могу, уж больно красиво. Так вот, Авдеева пишет. Борщ этот варят из говядины, баранины, свинины, утки и гуся. Или берут разных мясь и живности, варят все вместе. Также кладут ветчину и сосиски. Взять 2 фунта говядины, 1 фунт ветчины и 1/2 гуся, вымыть. Положить в горшок, чтобы мясо было 1/2 горшка. Налить водою, поставить вариться и снимать пену. Свежую капусту нашинковать крупно, полосками в палец шириной, а свеклу обыкновенным манером. Положить в кастрюлю, обжарить в масле, прибавить ложку муки, вымешать, развести бульоном, положить в горшок вместе с 2 нашинкованными луковицами. Кому угодно, можно положить перед самым обедом 1 фунт сосисок. Обжарить их сначала в масле, приправить 2 ложками сметаны и приквасить по вкусу уксусом. После подправки дать борщу прокипеть ключом. Борщ варят иногда из кислых бураков с кислой шинкованной капустой. Примечание. Если борщ подается с сосисками, то называется польский. А вот, например, ее же борщ с рыбой. Налить в кастрюлю воды. Положить туда несколько кусков соленой или свежей осетрины или белужины и поставить на огонь. Между тем, пока рыба будет вариться, нашинковать свеклу и свежей капустой, тушить в масле. Потом положить в кастрюлю, в которой варится рыба. Если отвар не довольно кисел, то прибавить в него немного слабого уксуса. Потом взять свежие рыбы, как то карасей или другой, очистить ее от чешуи, выпотрошить, обвалять в муке, обжарить в масле и положить в кастрюлю. Прибавить также несколько обланжированной моркови, изрезанной в небольшие куски, и муку с четвертинками или даже целыми луковицами. Всему этому дать хорошенько увариться, а затем приправить перцем и солью и пюре томатов. Свекла-то где? Нет никакой свеклы. То есть мы видим, что уже в этот момент начинается обратный процесс. То вдруг этот борщ концентрировался и становился все более и более обыденным и расхожим, и общим рецептом. А то вдруг оказывается, что есть 1 000 000 видов. Даже уже у этой самой Екатерины Авдеевой есть мясной, а есть рыбный, есть со свеклой, есть без свеклы. А если он без свеклы, так он не красный получается? А какой же он? Ну, мы вообще не рассматриваем сейчас белый борщ. Это блюдо достаточно широко распространенное тоже в Восточной Европе, в основном, конечно, в Польше. Но общего у него с теми борщами, о которых мы сейчас говорим, одно название. Там в основе жура. Это такой своеобразный продукт. Ну, что-то вроде овсяного киселя. Берется овсяная мука, замачивается водой, она сколько-то времени стоит, бродит. Получается такая довольно кислая жидкость. И потом на основе этого варятся самые разные польские супы, надо сказать, очень вкусные, очень своеобразные. До сих пор их можно попробовать в разных хороших варшавских и прочих ресторанах. Когда там окажетесь, когда все это кончится. Когда там окажетесь, обязательно попробуйте. Ну и дальше, раз уж мы начали с вами разбирать разные рецепты и эволюцию этих рецептов, заглянем в то, как это написано у Александровой Игнатьевой. Это, собственно, классик русской кухни, человек, который сочинил настоящую энциклопедию русского гастрономического знания. Надо сказать, что она на протяжении многих лет была гораздо более популярна, чем знаменитая Елена Малаховец, которая сегодня первой приходит на ум, если говорить о старых русских гастрономических книжках, ну, или хотя бы относительно старых. На рубеже 19-20 века выходили эти книжки, потом переиздавались уже в 20-е годы в советское время, потом были забыты на много десятилетий, совсем недавно были изданы снова. И вот я прочту только набор продуктов, которые Александрова Игнатьева, Пелагея Александрова Игнатьева, как ее звали, требует использовать для приготовления борща. Малороссийский борщ, как его принято приготовлять в Петербурге. Мясо, коренья, свекла, капуста, мука, масло столовое, то есть сливочное, соль, перец, лавровый лист, вода, помидоры, ветчинная косточка и свиной шпик. А еще малороссийский борщ, как его варят в Малороссии. Гуся или утку – одна штука. Мясо с грудины, бураков квашеных, кореньев, луку, помидоров свежих, суровца. Суровец – это такой очень кислый квас, тоже, который использовался вместо уксуса для закисления разных продуктов. Свиной копченой грудинки, шпеку, пшена, соли, воды для бульона. Как видите, совершенно разные истории. В одном случае это в основном овощной суп, в котором есть какое-то количество мяса, а в другом это просто сборная солянка, где чего только нет. Гусь или утка, грудинка, свинина копченая, шпек, полно разных видов. Ну вот раньше сосисок не хватает, вот этих самых удивительных, которые откуда-то взяла в своем рецепте старинная Екатерина Авдеева. В общем, огромное количество разных вариантов. Постепенно борщ занимает собою всю Восточную Европу. И мы сегодня понимаем, что вариантов его не счесть. Обязательными ингредиентами красного борща можно считать, наверное, только свеклу и капусту. Да и то, например, в белорусском борще ее нету. Морковка, часто картофель, лук, более или менее всегда помидоры. Дальше начинаются различия. Разные типы бульона, сочетание в нем разных видов мяса. То птица, то говядина, то свинина, то всякие колбасные копченые изделия и всякое прочее. Дальше начинаются всякие дополнительные добавки. То фасоль, то грибы, то яблоки, то кабачки, то репа, то болгарский перец. Огромное разнообразие всяких пряностей, которые там используются. Черный перец, красный, душистый, укроп, петрушка, сельдерей, чеснок, лавровый лист, чабрец, эстрагон, базилик, майоран. В разных вариантах огромное количество всяких ароматов, всяких вкусов, всяких добавок, всяких идей, всяких фантазий. И тем не менее, борщ остается чем-то очень стабильным. Настолько стабильным, настолько важным для Восточной Европы, что породил даже индекс борща. Ну, вы слыхали, наверное, что существует индекс гамбургера. Для разных стран определяется стоимость стандартного Биг Мака в Макдональдсе, и таким образом можно сравнивать реальную стоимость продуктов в разных странах и, в общем, даже делать выводы о том, насколько справедливо или несправедливо обстоят дела с курсом национальной валюты. Потому что понятно, что Биг Мак в разных странах в целом должен стоить примерно одинаково, если валюта оценена правильно. Так вот, ровно так же для Восточной Европы существует индекс борща. Для всех стран, где этот борщ бывает. Это цена стандартной тарелки борща объемом в 500 мл, пол-литра, с использованием минимального набора ингредиентов. Свекла, картофель, лук, чеснок, морковь, капуста, помидоры, зелень, мясо. Сметана обязательно там упоминается. И вот дальше вычисляют средние цены, которые позволяют делать некоторые выводы о стоимости продовольственной корзины в этой стране. Но вот последние сведения, когда были проведены общие подсчеты, относятся к ноябрю 2019 года. Считают традиционно этот индекс борща в украинской национальной валюте, в гривнах. Но мы с вами пересчитаем в рубли, это несложно. Сегодняшний курс это 2,79 рубля за 1 гривну. Так вот, Белоруссия 8 гривен. Самый дешевый борщ в Восточной Европе. Это 22 рубля и 32 копейки. Польша 11 гривен. 30 рублей 69 копеек. Украина почти 14 гривен. 38 рублей 50 копеек. Чикаго. Город, в котором традиционно находится самая большая, самая мощная украинская диаспора в Соединенных Штатах, где больше всего украинских ресторанов и где готовится больше всего борщей. Чуть меньше 22 гривен. 61 рубль 38 копеек. И Россия – самый дорогой борщ. 23,7 гривен или 66 рублей 12 копеек. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, наш подкаст «Суть еды». Подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск, если вы подпишетесь, будет к вам приходить прямо в телефон каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.